Вчера у меня была такая ситуация, что я реально мог сорвать и ту лекцию, которая вчера была, и сегодняшнюю, если бы мне этот зуб выдернули. Начал молиться и понял, что мне лучше не дергать его, а убрать временную пломбу. Врачи не стали убирать эту временную пломбу, они даже это боялись сделать. Зуб такой совсем плохой. И мы сами ее иголочкой выковырили, эту пломбу. И начали лечить с помощью различных кремов, бальзамов. И сегодня где-то к обеду мы поняли, что мы побеждаем судьбу. Что, видите, у меня отек есть на щеке, но не такой большой, я могу говорить, по крайней мере. А если бы выдернули зуб, я бы не смог сейчас говорить, был бы сильный отек. Так что нам с вами повезло. У нас сегодня возможность есть общаться. Так что вам придется потерпеть, что у меня одна щека больше, а другая меньше. Это единственная проблема. Итак, мы с вами сейчас будем общаться на важную очень тему. Она такая хорошая, интересная, потому что она касается любого человека. И наша задача сегодня с вами очень глубоко и внимательно понять, как побеждать судьбу. Вот как побеждать судьбу. Вот смотрите, как бы я почему начал о своем зубе говорить, потому что существует такое правило, если человек говорит о том, что он сам сделал в ближайшее время, то это очень сильно чувствуется и становится всем понятно, как это можно приложить к своей жизни. Я вам сегодня кое-что расскажу на эту тему, интересненько, на своем примере. Почему? Не потому, что я хвалюсь, а потому, что это будет доступнее. Вчера я прилетел в Челябинск, а позавчера у меня уже было понятно, что там назревает серьезное воспаление в зубе. Когда назревает серьезное воспаление в зубе, то нельзя ходить в баню, потому что баня делает еще хуже. Ну, то есть холодное, горячее и до свидания зуб вообще. Но я пошел в баню. Почему? Потому что, когда делаешь длительный перелет, и если... Ну, вода забирает вибрации самолета на себя. Когда ты стоишь в воде, в бассейне, допустим, или в парной, пар такой, турецкая баня, такой пар мягкий, то в это время из самолета, который самолет тебе вложил в тело, и который делают человека уставшим, больным, они уходят постепенно из тела. И в результате эти вибрации уходили из моего тела, когда я с утра сразу после самолета поехал в баню. Но я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать о том, что во время того нахождения в холодной воде я начал медитировать, увидел, почувствовал опасность, то, что там находится, силу проблемы. И я видел, что проблема очень тяжелая, что я своими силами не смогу справиться с этой болезнью, и, возможно, она помешает мне читать лекцию. Я начал читать молитву, находясь в этом бассейне, и пытался победить судьбу. В какой-то момент я в своем сердце почувствовал, что все будет хорошо, несмотря на то, что болезнь в это время усиливалась. Я видел, как она усиливается. И потом дальше интересным образом события разворачивались. То есть, видите, сначала была произведена победа на тонком плане, невидимом плане. То есть я совершил молитву и почувствовал победу в своем сердце. Это очень важный момент, ключевой момент в жизни каждого человека. Так надо жить. Если человек этого не делает, он не сможет побеждать судьбу. Потому что существует два вида действия. Есть предварительное действие, оно совершается мысленно перед событием. И есть само действие. Если в предварительном действии человек не победил, то шансов победить в самом событии нет. Вот если ты не чувствуешь победу раньше, чем произошло событие, значит нет возможности дальше победить никаких. После этого интересные вещи начали происходить. Когда я вернулся из бани, приехал, начал отдыхать, то встав с постели, я почувствовал, что зуб страшно болен. У меня появились даже сомнения, что моя молитва помогла. Ну, то есть было очень сильное, отек пошел очень сильный. И я поехал в больницу стоматологическую. Там врачи посмотрели зуб и сказали, что вот киста, которая там за зубом, она дала гной, в челюсть, и этот зуб подлежит немедленному удалению, а также надо вскрывать десну. И как бы даже вскрывать пломбу зуба бессмысленно, потому что гной уже пошел туда, и назад он не вернется. И я уже согласился дергать зуб, а потом я начал думать о лекции и почувствовал, что если я выдерну зуб, я лекцию прочитать не смогу, потому что у меня здесь будет сильный отек, не смогу говорить. И тогда я спросил врача, я смогу прочитать лекцию, если я выдерну зуб? Она сказала, нет, конечно нет. А я смогу прочитать лекцию, если я сделаю разрез? Конечно нет. Тогда я решил это все не делать. Потому что у меня, в принципе, возможность говорить оставалась. Я ушел оттуда, и потом я опять начал молиться, и почувствовал, что я все равно побеждаю. И как эта победа должна ко мне прийти, у меня через сердце опять было, почувствовалось, что я должен сам вскрыть этот зуб, вытащить оттуда ваточку, и там должно все вытекать. И потом дальше интересным образом события разворачивались. Игорь мне вскрыл зуб, это врач, который со мной приехал. Вот. Потом дальше я связался со своим врачом из Краснодара, который меня лечит. И мы решили попробовать удачу. То есть я купил антибиотики, которые он выписал. И дальше мы начали лечить зуб. То есть мы туда вот эти масла различные охлаждающие, там тампончики я вкладывал и так далее. И самое главное вот эта молитва. То есть все время я пытался понять, что делать дальше с помощью внутренней работы. И сегодня где-то к обеду я понял, что мне надо полежать в ванне, когда я приехал в Екатеринбург. А у вас здесь особенная вода. Она обладает очень мощной лечебной силой. То есть это сероводородная вода. Она лечит сердечно-сосудистые заболевания, суставы и снимает воспалительные процессы. Я поэтому принял лечебную ванну, налив воду обычную из крана. Вот. И у меня сразу стало легче. У меня начал спадать отек, плюс эти все масла ароматические, которые под щекой были. Таким образом, видите, как бы опасная ситуация. С точки зрения здравого смысла я должен был просто выдернуть зуб, вскрыть десну и не читать лекции. Но я совсем по-другому начал действовать. Я начал опираться не на практические шаги, которые там целый консилиум врачей собрался, они все изучили и так далее. Кажется, в этом зубе у меня уже много лет лежит обломок инструмента, который уже не вытащишь. И так далее. Там много интересного все они мне сказали. Вот и тем не менее, несмотря ни на что, то есть зуб успокоился, и щека, ну, боль спадает. Понимаете, это результат молитвы. Понимаете, я совершил определенные действия, которые дают возможность мне не только его не выдергивать, а вообще он будет здоровым скоро. То есть я его смогу вылечить. Но я сейчас говорю не о зубе, я говорю о том, как надо жить. Просто на своем примере, почему? Потому что я так живу. И я имею право об этом говорить. Понимаете, то есть идея в чем заключается? Что когда человек делает добрые дела, Бог помогает ему во всем. Есть наша жизнь, есть свобода выбора, а есть удача в жизни человека, удача. И удача это такая необычная штука. Надо было вот эти эфирные вот эти вот масла купить правильные в аптеке, они должны были подойти. Должен был антибиотик подойти. И вода, которая только в Екатеринбурге такая бывает, она тоже мне помогла. Понятно, да? Все это совпало, потому что была молитва. И молитва могла бы мне сказать, что тебе ничего не поможет, надо дергать зуб. Но она мне сказала, что ты сможешь вылечиться, не дергая зуб. Для чего я это все сейчас говорю? Для того, чтобы вы поняли, как жить. Этот принцип является фундаментальным. А для того, чтобы вы этот принцип поняли, сегодняшняя лекция, завтрашняя и послезавтрашняя этому посвящается. То есть я уже, в принципе, все сказал, что надо делать. Теперь надо понять, зачем это надо делать, иначе человек никогда это не будет делать. И человек не может ничего делать, не разобравшись глубоко в этом вопросе. Итак, тема сегодняшней лекции – победа над трудностями судьбы. Мы будем говорить о судьбе, как ее представляет древнее знание. То есть на Востоке Судьба называется карма, словом карма. Само слово карма с санскрита переводится как... Есть разные значения этого слова. И, например, одно из значений – это деятельность. Карма означает действие, поступки, то есть мы действуем. Если человек ничего не делает, значит, это по-другому звучит уже. Ви-карма или а-карма. А означает отсутствие деятельности, а-карма. Но карма также переводится как судьба. Карма означает та сила, которая непреклонно влияет на меня. С одной стороны, я что-то делаю, а с другой стороны, что-то делает та сила, которая влияет на меня. Большинство людей, живя в этом мире, считают, что никакой силы, влияющей на меня, нет. Есть также люди, которые считают, что эта сила, она злая, и поэтому все очень плохо в этом мире. Такие люди считают, что их сглазили, испортили, прокляли. Там есть такие люди, которые могут уничтожить мою жизнь таким поведением. Ну, то есть много проблем в этом термине, то есть к нему многие люди неправильно относятся, это влияет на их жизнь. И наша задача вскрыть все эти проблемы. Также в последнее время стала популярна астрология, и она тоже вызывает больше проблем, нежели помощи. Потому что как астрологи превышают свои полномочия в определении своих возможностей повлиять на судьбу, так и люди превышают свои полномочия, веря этим астрологам. Например, астролог не может точно сказать, как они говорят, что семья разрушится обязательно. Не может это сказать, потому что семья же создана Богом не зря, не для того, чтобы она разрушилась. Она создается Богом для того, чтобы мы ее сохранили. Но вот, допустим, сказать, что трудно сохранить семью и что сделать для того, чтобы сохранить, это задача астролога. Но часто астрологи пугают людей. И причина, почему они это делают, не в мудрости их заключается. Итак, это понятие карма или судьба, оно имеет многостороннее значение, но наша цель разобраться во всех этих значениях. Видите, на судьбу влияют люди. Да? То есть люди могут менять судьбу. Это важно. Судьба — это не такая штука, которая совсем как бы действует, и нет шансов, чтобы что-то изменилось. Видите, есть люди, которые взяли и включили. Это означает тоже судьба. Неважно, то есть мы размышляем сейчас на эту тему, для чего мы это делаем, чтобы вы потом пошли домой и знали, что вам делать с вашей жизнью. Это очень важно. Так, смотрите, сейчас у нас было несколько вопросов. Один вопрос женщина задала, и она говорит, я устаю все время. Я не знаю, как мне действовать в этой ситуации. Я что-то делаю, устаю. То есть цель его вопроса была такая, что мне надо делать, чтобы не уставать. Я объяснил, что у нее так психика сложена, что она будет уставать. Поэтому действие надо совершать, но оно должно быть ограничено во времени. Допустим, у меня память так работает, когда я учу что-то, то у меня механизм памяти, память быстро устает, потому что я сильно концентрируюсь, расходую энергию памяти быстро, и она быстро устает. Поэтому мне нужно короткие усилия делать и перерывы. Вот так вот. А у кого-то можно больше делать усилий. Понимаете, это все дано сразу с рождения человеку. Это изменить нельзя. Некоторые люди думают, я вот сейчас потренируюсь, и у меня будут больше уже промежутки. Это невозможно сделать. Видите, судьба означает, что-то возможно, что-то нет. Понимаете? И мы должны с этим разобраться, что в наших силах, а что не в наших силах. Есть такое высказывание Эпиктета, по-моему, что если человек делает то, что... Если человек находится в беспокойстве, он беспокоится просто в жизни своей. Это значит, он направляет усилия туда, где нет у него полномочий, где он ничего не изменит. А если человек направляет усилия туда, где он может что-то поменять, он успокаивается. Видите, интересные вещи, да? Допустим, если вы в беспокойстве, значит, вы не тем заняты просто. Не туда силы направляются. Так, давайте немножко теории. То есть это важно, чтобы потом было понятно, о чем мы говорим. Немножечко, я совсем много не буду вас сильно загружать этой теорией, хотя там ее много достаточно. Итак, первый постулат, важно который знать. Восточное знание считает, что психическое тело, тонкое тело называется психическое тело или тонкое тело, наша психика управляет грубым телом или нашим организмом. Некоторые врачи считают, что с помощью таблеток, то есть грубых химических веществ, можно влиять на психику. А вот ведическое знание говорит, что наоборот, тонкая структура психическая влияет на грубое. Не розетка влияет на ток, а ток влияет на розетку. Понимаете, не то, что из розетки идет ток, а из тока вытекает то, что что-то можно вставлять в розетку. Если бы там не было тока, вставлять бессмысленно. Ток – это тонкая энергия, да? Мы ее не видим. Она бьется просто, да? Мы не видим, что она стукнула. А розетка – это грубая вещь, так? Вот что-то грубое туда вставляем, и тонкая энергия там пошла двигаться. Вот точно так же психика человека вставлена в грубое тело. Она дает возможность активным быть человеку. Это психические функции дают возможность. Вот, допустим, речь – это действие голосовых связок. Но Шаляпин учил не этому. Он когда говорил о речи, о голосе, он ставил голос людям. Он говорил о вере. Говорил, что если ты не любишь и не веришь в то, что ты делаешь, твой голос не будет красивым. Если у тебя нет любви к этому, не будет красивым голос. Если нет веры в это, тоже не будет красивым голос. Видите, красота голоса, оказывается, зависит не от просто вибраций голосовых связок. Она зависит от деятельности, которая имеет тонкую природу. Вот, допустим, если я не верю в то, что я говорю, мой голос не будет звучать правильно. И он не будет правильно воздействовать вам на вашу психику. Видите, мы говорим сейчас о тонких вещах. Некоторые думают, что надо просто сказать «я тебя люблю» близкому человеку. И это слово, фраза даст свой результат. Но веды считают, что надо полюбить сначала человека. Это деятельность на тонком плане. То есть надо совершать молитву, чтобы ты ему все простил. Как бы просил прощения, прощал. А потом уже можно даже и не говорить. Потому что он сам это почувствует, что ты по-другому к нему настроен. Видите, то есть самим словам или проявлением внешним ведическое древнее знание придает второстепенное значение. А внутренним вещам первостепенное значение. Так веды объясняют, что у человека есть психическое тело, тонкое тело. В этом теле находятся психические каналы, которые как минимум отвечают за здоровье человека. И сейчас, так как я не теоретик в этой области, а практик, мы сейчас проведем эксперимент. Кто из вас пришел первый раз на мою лекцию? Поднимите руку. А теперь оставьте поднятым руку, кто меня не знает, первый раз видит вообще. Вы, да, мужчина? Вот. Мужчины обычно скептики. То есть мы сейчас с вами будем проводить эксперимент. Хорошо? Или нет? Как скажете, да? Хорошо. Я сейчас, знаете, чем буду заниматься? Я сейчас определю, где блоки в тонком теле у вас находятся. И это мне поможет понять примерно, какие хронические заболевания у вас могут развиться или уже развились в организме. Идет? Тогда вы ручку опустите вниз. Вот так, да. Сейчас я немножко потружусь. Видите, я ничего внешне не делаю. Я тружусь в своем уме. То есть ум является прибором, он диагностирует человека. Итак, первое, что я нашел. Я нашел, что канал, связанный с регуляцией кожи, ну то есть внешний, вот внешний, то есть вот эта вот кожа. Дальше, этот канал также связан с памятью. Он связан с возможностью засыпать и связан с напряжением и расслаблением в уме. Этот канал, он у вас с рождения страдает, с рождения. Но если говорить о его забитости, то он забит ниже вот этого уровня где-то и до живота, вот так вот. То есть это означает, что у вас может быть аллергия, какие-то проблемы с кожей могут быть. Может быть нарушение сна. Что, да? А? Сон страдает, кожа не страдает. Но она бывает раздражительность на коже от чего-то там. Или, допустим, от солнца вы чувствуете, что перегревает вас. Ничего такого не чувствуете. Вот. Ну, то есть вот это первый ряд хронических заболеваний. Все, что я сказал, к этому вы имеете также предрасположенность. То есть если канал будет увеличивать забитость, его будет увеличиваться, то это также может дать аллергию, может дать кожные заболевания. Поехали дальше. Также напряжение в уме. То есть это тоже может быть там трудности, когда изучаешь что-то, ум напряжен. Нет такого. Хорошо. Дальше движемся. 7 таких слоев всего. Я сейчас только один начал проходить и уже нашел проблему. Всего 4 хронических таких канала у каждого человека забиты. Всего 4. Я только один нашел. Значит, дальше 2 канала связаны с мышечной системой. Тоже с рождения страдают. И эти каналы, они 2 лепестка. Один из них отвечает за мышцы кости, за мышцы и суставы в организме, и он действует снаружи, это наружный лепесток. Другой отвечает за позвоночник, за зрение. Вот это вы в очках же, да? В очках. Это связано с мышцами глаз. То есть вот эта вот забитость внутреннего канала указывает на то, что зрение, трудности с мышцами глаз с рождения. То есть это то, что как бы всегда у человека беспокоит. Также этот канал дает нарушения в позвоночнике. Трудности с позвоночником, страдает позвоночник. Также этот канал может давать, если он прогрессирует, простатит, ну то есть заболевания вот эти, я говорю то, что может быть. И наружный вот этот канал обычно дает проблемы с суставами. Видите, уже нашли мы 3 поражения хронических в вашем организме. Осталось 4 найти. А? Не надо 4-го. Нет, я вам просто говорю то, что может быть. Не то, что обязательно это у вас будет. Давайте двигаемся вперед. Это вам поможет в жизни предотвращать. Туда надо прилагать усилия для того, чтобы быть здоровым в эти все структуры. Ничего, что я это делаю. Итак, 4-е поражение связано также с позвоночником. То есть на 5-м вот этом вот слое находится регуляция костной системы, не мышечной, а костной. И это тоже связано с позвоночником. Точно так же примерно, как у меня. У меня тоже на 3-м вот слое поражение связано с позвоночником. И на 5-м, как у вас. И этот 5-й канал, вот этот, связанный с костной системой, он также отвечает за зубы. За зубы. И поэтому у меня зубы такие, как бы, сложности можно видеть по щеке. Ну, то есть вот эта вот склонность к заболеванию зубов, может быть катаракта в старости, склонность к заболеванию позвоночника у вас 2 раза, 2 склонности к заболеванию позвоночника. Поэтому нужно заниматься статическими упражнениями, хатха-йогой. То есть нужно делать упражнения, которые прочищают эти каналы, то есть нагнуться и не двигаться. Или лечь, ноги вот так задрать и не двигаться 5 минут в день. Несколько таких упражнений, если вы будете делать, у вас позвоночник будет здоровым. Хотя бы 30 минут. Вот. Больше я никого тестировать не буду, потому что всем захотелось. Но сейчас я буду говорить о том, что, ну, видите, я вам доказал, человек первый раз пришел, он меня не знает. Я ему объяснил, что в его организме проблемно. И он не может с этим спорить, потому что это правда. Видите, то есть знания о тонком теле дают возможность помочь человеку, потому что это знание определяет уже причину, тонкую причину заболевания. Она идет с рождения у человека. И причем эта причина никогда не меняется. Вот как рождается маленький ребенок, у него эти каналы могут быть еще не забиты, он здоров. Но они будут забиваться, потому что в них есть уже вот эта склонность к заболеванию. То есть 4 канала тонких у человека склонны к заболеванию. То есть 4 вида хронических заболеваний может развиваться, если человек не ведет здоровый образ жизни. То есть это не означает, как некоторые считают, пессимисты, скептики, что у тебя обязательно позвоночник вылетит в трубу. Вот, ты ослепнешь там, у тебя катаракта и так далее. Это означает, что эти люди просто не понимают, как действует судьба. Судьба действует таким образом, что если ты вкладываешь силы туда, где тонко, где может порваться, это значит, что ты судьбу правильно побеждаешь. То есть надо, и не обязательно знать вот эти все каналы, просто каждый человек знает свои хронические заболевания. Каждый человек знает, где у него тонко, где может порваться. Рад вас видеть. Вот. И если это так, тогда нужно найти способ поддержания, ежедневного поддержания здоровья именно в этом направлении. И тогда человек будет жить здоровым, несмотря на то, что там тонко. Понимаете? Особенно после 40 лет, после 50, в особенности каждый день человек должен уделять здоровью. Это может быть пост, может быть зарядки, может быть закаливание и так далее. Есть разные виды деятельности, очищающие тонкое тело. Итак, у нас есть тонкое тело психическое. Это тонкое тело отвечает за работу организма. А точнее, я вам сейчас, как это древние люди говорят, то есть есть трактаты древние, которые объясняют, как это все выглядит. Мы сейчас очень быстро в этом разберемся. Я вам сейчас дам небольшую схемку. Вот смотрите, если тонкое тело, или его называют еще манас, по-другому называют тонкое тело ума, то есть это энергия ума. Мы с помощью этой энергии ума также думаем, там настроение находится у нас. И эта энергия ума, она оказывается гораздо шире, чем просто мысли. Энергия ума, она регулирует весь организм. В нем текут тонкие каналы, находятся в этом тонком теле ума. В целом тонкое тело называется линга шарира. То есть оно включает в себя разные психические функции, но основом всего тонкого тела является манас, или тонкое тело ума. И согласно Патанджали, древнему мудрецу, если взять из ум сравнить с озером, то мы говорим сейчас в разрезе, как в разной степени глубины ума, разной степени глубины ума разбираем с вами, то озеро в разрезе имеет поверхность, да, то есть волны. Волны озера ума — это мысли. Если взять тонкое тело, допустим, оно копирует грубое тело, то на поверхности тонкого тела, на поверхности, находится энергия мысли. И мы думаем вот здесь с левой стороны, вот здесь в голове с левой стороны, мы думаем. Эти каналы, связанные с мыслями, они поверхностные также. Вот у мужчины, у него как раз напряжение в этих каналах. Они дают кожные болезни, потому что тоже с поверхностью тела связано. Видите? То есть поверхность ума доступна для нашего понимания. То есть мы способны понять, что происходит в наших мыслях. И если говорить о том, что там под волнами, то есть мысли с левой стороны, воля человека с правой стороны находится. И интересно знать, что у мужчин и у женщин это по-разному работает. У женщин мысли и эмоции, которые стоят за мыслями, глубже мыслей, находятся эмоции. Эмоции рождают мысли. У женщин в 6 раз сильнее, чем у мужчин, эмоции и мысли. Поэтому женщина влияет на этот мир с помощью впечатлений. То есть она, когда что-то произошло, она... И вся семья, и муж, и дети, и жучка даже, все тоже так же вздрогнут. Это означает сила женщины, женской природы. То есть женщина обладает такой силой, что она своими эмоциями контролирует всех родственников. Но у мужчины тоже есть своя сила, и эта сила идет уже от воли. Воли. Допустим, если смотреть мужа и жену, то муж эмоционально похож на жену. Мужчина копирует эмоции женщины в семье, а женщина копирует волю мужа. Если посмотреть, муж такой, жена тоже так будет, чуть-чуть. Ну, то есть она копирует, она подчинена как бы этой силе, этой энергии. Это не значит, что женщина, она подчинена мужу. Она контролирует с помощью мыслей и эмоций мужа, а мужчина контролирует жену с помощью воли и желаний. Желание – это глубже, чем воля стоит. Желания рождают волю. Допустим, женщины часто, они хотят чего-то, но сделать не могут, потому что воля слабая. Так? А мужчины, как бы, если захотел, то все, его уже не остановишь. Вот, например, разное поведение. Мальчик, когда он чего-то захотел, он бежит сам туда, пытается сделать. А девочка что делает? Она говорит: «Мама, я этого хочу». И начинает плакать. Она влияет с помощью эмоций. Итак, мы говорим об озере, срезе озера ума. Мы сказали о самой поверхности. Это сознание, то, что осознанно для нас. Есть еще подсознание. Есть то, что неосознанно. Итак, берем толщу ума, толщу воды озера ума, делим на три части. Верхняя, средняя, нижняя. Верхняя часть озера ума – это то, что связано с нашим настроением. Там находится ощущение себя. Вот верхняя часть озера ума, там есть я себя чувствую. У меня хорошее настроение, плохое настроение. То, что связано со мной, то, что влияет на меня, то, что оказывает влияние на ощущение меня как личности. Депрессия находится вот там. Я в депрессии, это вот верхняя часть. Понятно, да? Теперь средняя часть связана со здоровьем. Мы приближаемся ко дну. Да? Средняя часть озера ума связана со здоровьем. Там регуляция здоровья находится. И то, что я вам рассказал, вот эти каналы все, они вот находятся в этой средней части озера ума. Это уже подсознание. То, что я сейчас сказал, недоступно для восприятия человека, который не тренируется, не занимается этим процессом. Но есть еще самая глубокая часть озера ума. Это самая глубокая часть воды. Это глубочайшее подсознание, которое... Ну, если говорить о здоровье, регуляции здоровья, то мы это чувствуем. Это до нас доходит. Например, человек не может от себя скрыть, что у него запор. Это вытекает, из этого вытекает, что нарушена регуляция кишечника на тонком плане. То есть любое нарушение регуляции здоровья до нас доходит. Так? Через нарушение, которое происходит в теле. То есть до этого до нас когда-нибудь доходит. Сначала возникает запор, а потом это до нас доходит. А не наоборот.
Что, я уже сколько могу в туалет не ходить? Ну,
это значит запор. Печень сначала болеть начинает, страдать, а потом мы обнаружим, что она больная. Это доходит через некоторое время. Но то, что находится ниже, вот эта самая нижняя часть озера ума, это тоже до нас дойдет, но дойдет иначе, не так, как нам бы хотелось. Потому что вот эта нижняя часть психики человека влияет не на меня. Она влияет на тех, кто меня окружает. Она влияет на людей, на близких и далеких. Она влияет на тех, кто берет за меня ответственность. Вот, допустим, у меня есть директор завода. Все подчиненные директора завода в этой нижней части озера ума связаны с директором завода. Ниточки идут, связи такие. Потому что он должен мне платить зарплату. Это значит, связано с моей судьбой. Сразу же ниточка к нему прикрепляется. И когда у меня плохая карма, там начинаются проблемы в этой части озера ума, то в этом случае директор, думая обо мне, будет сильно напрягаться. И он будет искать причину, почему я не люблю этого человека. И причина обязательно находится, если ищется. Вы же знаете об этом, да? Это всегда так бывает. Вы заметили, наверное, близкий человек сначала входит в плохое настроение, а потом находит причину, почему, в чем ты виноват. Всегда же так бывает, а не как-то по-другому. Согласны? Вот у меня, допустим, болит зуб, и Игорь, мой помощник-врач, он старается подальше от меня держаться в это время, что он знает, что он может быть очень быстро в чем-то виноват. Потому что у меня болит зуб, у меня плохое настроение. В чем же заключается проблема? Проблема заключается в том, что боль, приходящая от людей, которые нас окружают, вызывает разрушение возможности нормально работать другой психической структуры, которая называется разум. Эта психическая структура, она контролирует ум и дает возможность победить то, что в нем происходит. Вот это накопление плохой энергии в тонком теле убирается с помощью разума, с помощью силы, которая находится в разуме. Но боль от событий Разум приводит в хаотическое состояние, и в результате человек считает, что те люди, которые причинили ему боль, являются причиной его проблемы. Но веды говорят, что причиной проблемы человека является его собственная судьба всегда. Никогда человек, который рядом со мной находится, или директор завода, или страна, в которой я живу, не является причиной моей проблемы. Проблема всегда сначала исходит из глубины судьбы, влияет туда, а потом уже от нее приходит обратный ответ от судьбы. И в чем заключается знание? Знание заключается в том, что если со мной что-то плохое происходит, это всегда моя проблема. Кто такой глупец? Глупец — это человек, который считает, что проблема не у меня, а у него. Вот это глупец. Потому что есть три типа людей. Одни люди никогда не победят судьбу. Те люди, которые считают, что у меня нет проблем, а у него, который меня мучает, есть проблемы. Допустим, у меня муж пьяница, там жена гуляет. Она меня постоянно мучает, ругает. И это она виновата в моих проблемах. Это муж виноват, он пьяница, поэтому он виноват в моих проблемах. И поэтому я несчастная, моя жизнь несчастна. Вот когда человек так думает, он никогда не сможет победить судьбу. Он всегда будет страдать. Второй тип людей – это люди, которые, в принципе, предполагают, что виноват я сам. Они знают, что закон кармы, изучают это. Они знают, что я сам виноват, но когда наступает проблема, они об этом забывают. И ведут себя, как будто они об этом не знают. То есть они ругаются с теми, кто их мучает, пытаются доказать свое и так далее. Но потом, когда все прошло, они вдруг обнаруживают, что они вели себя неправильно и раскаиваются. Эти люди, они не дают запускать свою судьбу, но также ее не могут и улучшить. Они как где-то посерединке находятся. Первый умный был детина, средний был и так, и сяк, третий вовсе был дурак. Вот, и кто такой умный детина? Умный — это тот, кто, когда видит, что влияние судьбы идет, и хочется наказать близкого человека или кого-то еще, думать плохо, он садится, начинает молитву и побеждает это чувство в своем сердце сначала. А потом дальше идет определенные следующие этапы победы. Вот как вы думаете, если карма сильно действует, можно очень быстро изменить поведение своего близкого человека? Ну, чтобы он бросил пить за 5 секунд. Или чтобы он не бил, не гулял, не пил, не бил, не гулял, зарплату приносил. Чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил, тещу мамой называл. Был спиртному равнодушен и в беседе был не скушен. Быстро, нет? Иногда быстро, а иногда нет. Если быстро, то об этом даже не интересно думать. Это ерунда. Не имеет значения. Но смотрите, интересно знать, что карма просто дружбы, мы дружим там, она имеет легкую природу. Сегодня один друг, завтра другой. Карма работы, деятельности человека средней тяжести, а карма близких отношений самая тяжелая. Это означает, что исправлять друзей легко, что-то менять ситуацию со своей деятельностью, с работой намного тяжелее, на целый уровень, на порядок тяжелее. И менять ситуацию с личной жизнью практически невозможно, очень тяжело. Это годы работы над собой, всегда годы. То есть что-то поменять в личной жизни – это годы работы над собой, но это тоже возможно. Видите, есть разная степень силы кармы, влияния судьбы. Больше всего человек отрабатывает свою судьбу с помощью личной жизни. Если, допустим, взять людей, которые занимаются работой над собой. Смотрите, интересно. Человек приходит в группу, где он собирается, там, допустим, в клуб благости. Он приходит сейчас в клуб благости. Обсуждает лекции доктора Краснова. И там в клубе благости улыбаются друг другу, прощают, просят прощения. Потом те же самые люди, которые ходят в клуб благости, приходят на работу, уже не так сильно улыбаются. Там уже они обижаются, огорчаются, им не хочется работать, их хочется всех поубивать. Чуть-чуть. Но когда они приходят домой, из клуба «Благость», то там варежка открывается конкретно уже. Клуб «Благость», до свидания. Наступаем. Но не обязательно все так. Конечно, некоторые, которые способны поменять свои личные отношения, способны поменять работу, отношения на работе и с друзьями, все это они могут делать. Это уже почти святые люди. Святой человек – это не тот, который не имеет грехов. Это тоже святость, но очень высокого уровня. На самом деле, тот человек, который просто способен не реагировать или побеждать то, что происходит в своей жизни с помощью молитвы, он уже очень сильно продвинулся по пути работы над собой. Сама идея, что я просто могу простить близкого человека в личной жизни, это уже очень высокий уровень. Некоторые говорят, а я не могу прощать. Скорее всего, не судьба моя виновата, а просто скотина мне досталась. Это означает очень тяжелое, как бы, возможности мало очень внутренней побеждать судьбу в личной жизни. И некоторые люди думают, ну раз у меня возможности маленькие вот с этим человеком побеждать, мне надо поменять его, и тогда будет легче. Но мы же говорили о том, что эта сила идет изнутри. Причем интересным образом она действует, эта сила. Очень интересно. Вот смотрите, что такое влюбленность? Влюбленность – это и как раз вот эта гармония двух карм. Женская карма – знак минус, мужская карма – знак плюс. Это не означает, что там лучше, что-то хуже, просто разные знаки. Поэтому, если женщина влюбилась, ей нравится. А он мне нравится, нравится, нравится. И вот что я хочу сказать тебе в ответ. Парам-пам-пам. Хорошо. И очень рады меня видеть. Но сегодня тяжелая тема. И неизвестно, вы будете рады меня видеть в конце лекции или нет. Что я буду серьезные вещи обсуждать. Итак, на чем мы остановились? А, парам-пам-пам. В общем, нравится, да? Он мне нравится. Но это значит только одно. Что карма очень сильно включилась. Чем сильнее вот эта влюбленность, тем сильнее включается карма в жизнь. И это значит, что будет то же самое. Обычно сначала люди чувствуют наслаждение в отношениях, потом отношения становятся тяжелее, потом отношения становятся невыносимыми. И если они начинают делать вот это предварительное действие, о котором я в начале лекции говорил, вот эта молитва, работа над собой, тогда они могут сохранить семью и победить свою карму. А потом, если они разводятся, повторяется все снова. Сначала влюбляемся, испытываем счастье, потом дальше напряжение в жизни, потом трудности, и потом расстаемся. И этот период сокращается. Потому что по судьбе каждый новый человек, он будет хуже, чем предыдущий. Почему? Потому что близкого человека мы вкладываем очень много благочестия, свои внутренние силы. И поэтому этот человек сначала самый первый, самый лучший. Потом похуже, потом еще похуже. И значит, с ним жить уже поменьше, 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 поменьше. Хотя влюбленность может нарастать. Чем тяжелее карма, тем влюбленность может быть сильнее. Человек может так втрюхаться. Думаю, ну, Олег Геннадьевич не прав. У нас все гораздо лучше, чем в прошлый раз было. Но это только начало лета, это только начало лета, это только начало лета и нашей любви. Понимаете? И поэтому в древней культуре интересные вещи делали, которые нам и не снились. Что такое разум? Разум – это сила, которая основывается не на чувственной деятельности, не на чувствах, а на знании. В чем заключается знание? Если человек из хорошей семьи, из порядочной, значит, скорее всего, он порядочный. Если у человека астрологически хорошая совместимость с другим человеком, значит, скорее всего, отношения будут более-менее нормальным. Совместимость не на первом месте стоит. На первом месте стоит благочестие человека и его нацеленность. Если у человека, допустим, есть вера в Бога, это значит, что он достаточно высокого разума, потому что развитие разума определяется способностью человека понимать, что есть высшие силы. Мы об этом чуть позже будем говорить. Итак, смотрите, кто решает эти вещи? Решает старший. Сейчас не всегда родителей можно назвать старшими. Но, допустим, если у человека есть старший, у девушки, допустим, есть старший, не тот, который глазки строит, а он как отец старший. Она верит в Бога, он ей есть наставник. И наставник говорит, за этого человека не надо выходить замуж у тебя. Она говорит, ну я его люблю. Вчера ехал в Челябинске в машине, там Шансон играл радио. Там песенка про любовь была. Что-то типа, раз, два, три, четыре, пять, я тебя люблю и хочу пнуть опять. Что-то такое. Наверное, у нас любовь, что-то такая песенка. Наверное, это у нас любовь. Вот. И в древней культуре старшие находили, сначала находили хорошего человека, а потом спрашивали, как тебе он, нормально? Нет антагонизма? Ну, нормально. Не то, что я сильно люблю, нормально, хороший человек. Все, вам надо жениться. И карма говорит, а чё это я буду жениться? Я же его не люблю. Но знание говорит, если старший говорит, подумай, пообщайся с этим человеком. Может быть, есть смысл. И смотрите, отношения в благости всегда, как определить, что брак будет устойчивым, они развиваются таким образом. Люди просто видят, что они одинаковых взглядов. Им интересно общаться друг с другом. И постепенно они начинают друг другу доверять, но у них нет сильного притяжения, которое срубает мозги. Это значит, что отношения будут постепенно развиваться, и сначала будут трудности в отношениях, а потом очень стабильная, счастливая жизнь. Когда неблагоприятно протекает с точки зрения судьбы, когда очень сильно втрюхался и нет мозгов. Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день, постречалась с Колюшкой на свое и Колюшка. Ах, мамочка, зачем? Знаете, когда постречалась с Колюшкой, мама не нужна была. А потом, ах, мамочка, зачем? Понимаете, то есть это означает трудная судьба. Когда мозгов нет, мы влюбляемся, мозгов нет. Потом начинаем думать уже, когда что-то произошло. Это как ребеночек маленький, знаете, маленький ребеночек. Какать хочешь? А уже обкакался, уже все. Думать поздно. Так человек часто в жизни. Ну, сначала обкакался, потом я не хочу с ним жить. Ко мне после консультации мама подошла со своей дочкой. И дочка мне такая смотрит на меня, говорит, Олег Геннадьевич, я беременная. Я говорю, так это же классно. Значит, у вас будет ребенок. Она говорит, ну я его не люблю. Я говорю, так зачем же ты с ним ложилась?
Не знаю.
Вот мама для чего нужна? Как вы думаете? Она нужна для того, чтобы у ребенка был разум. Потому что разум – это сила, которая контролируется только извне. Карма – это что такое? Это сила, которая разрушает самоконтроль. Человек входит в ситуацию, он не может уже себя контролировать. А что такое победа над судьбой? Это когда человек имеет старшего. И он приходит к старшему и говорит, у меня что-то в жизни происходит, а что я не понимаю. И старший говорит, стоять спокойно, надо жить вот так, делать вот так. И человек и делает правильно. Это называется разум, разумное существование. Некоторые люди думают, что они сами могут быть старшими для себя и решать вопросы самостоятельно. Это полное безумие. Когда начинает действовать карма, самоконтроль заканчивается, мои хорошие. Когда я сидел у стоматолога, и мне должны были вырвать зуб, я согласился, чтобы его вырвали. Вчера это было, я уже согласился. Но если бы мне его вырвали, сегодняшняя лекция была бы «до свидания». «До свидания», «тю-тю». Я бы мог, конечно, прийти вот так и помолчать. Но это была бы не лекция. Видите, у меня сейчас что-то есть, но не так заметно, да? Вообще не заметно. Ну, слава Богу. Но еще 3 часа назад здесь было нормальненько. Итак, идея в чем заключается? В том заключается, что молитва, которую я совершил до этого события, дала мне возможность не дергать этот зуб и задать вопрос, а смогу ли я читать лекцию? Мне сказали, конечно, нет. Я сказал тогда, я, конечно, его не буду дергать. И мне тогда сказали, у тебя тогда, конечно, придется вырезать пол челюсти, потому что гной уже пошел вот так вдоль нее. И меня даже обличили, сказали, ты врач или не врач вообще, что ты говоришь? Давай дергать зуб, ставить дренаж, выводить гной. И в этот момент я вспомнил свою молитву и увидел, что я смогу победить эту ситуацию. Это значит, что я должен читать лекцию. Я встал с кресла и пошел. А потом я сделал то, что мне сейчас помогло сделать вот это. У меня уже почти ничего не болит. За один день всего. Это означает победа, понимаете? Победа над судьбой происходит на тонком плане сначала. Для этого нужна сила внутренняя. И эта сила, в тот момент, когда я сидел в кресле, у меня ее не было. Но так как судьба уже действовала в правильном русле, она меня вытолкнула из кресла, понимаете? Или ты с помощью молитвы это делаешь, или это делают старшие. Потому что в этот момент я должен был спросить старшего, мне надо так делать или не надо. Это как минимум, понимаете? Потому что решался вопрос моей деятельности. Срывались как бы лекции. Это очень важно для меня. Итак, видите, идея в чем заключается? В том, что карма сначала действует на тонком плане. И обычно человеку уже дается знак заранее о том, что будет. Есть знаки. Но если человек находится в невежестве, то есть он живет в пьяном угаре, если он постоянно злится на всех, ненавидит кого-то, если он постоянно обманывает, ведет такую нечестную жизнь, изменяет, там, допустим, и так далее, то в этом случае он не будет чувствовать эти знаки. Люди в невежестве не чувствуют знаки. Люди в страсти иногда чувствуют, иногда нет. А люди в благости всегда чувствуют знаки судьбы. Это значит, что они удачливы. Кто такие люди в благости? Это те, у которых разум сильно работает и правильно. Люди в страсти имеют разум, который работает только иногда правильно, а люди в невежестве не имеют достаточной силы разума. Хотя и считают себя крутыми. Интересно знать, что люди в невежестве считают себя крутыми и очень разумными. Люди в страсти сомневаются иногда в своем разуме, а люди в благости всегда, всегда считают, что им лучше посоветоваться. То есть они всегда считают, всегда сомневаются в своем разуме. Видите, интересно, как разумный человек всегда сомневается в своей разумности, неразумный всегда не сомневается. Все наоборот. Итак, мы с вами дошли до третьего слоя озера ума. Там происходят странные вещи. Сначала событие влияет туда, а потом на меня. Сначала происходит событие, а потом муж приходит и говорит, ты знаешь, у меня такая поездка была хорошая, интересная, в командировку. Но у меня теперь другая жена. Понимаете, да? Это уже постфактум приходит. Но знаки были до того, как. Обязательно. Потому что событие на тонком плане происходит гораздо раньше, чем оно происходит на грубом. На тонком плане уже все происходит. Помните слово о полку Игореве? Коршуны там вьются, солнце закрылось, метель, пурга пошла, ветер листья срывает. Это описываются тонкие знаки того, что будет поражение в сражении. И можно было принять решение просто отступить, не сражаться. Если человек понимает эти тонкие знаки, то он не будет вступать в сражение. По крайней мере, оттянуть на следующий день. Потому что карма же меняется постоянно, она всегда движется, она никогда не стоит на месте. Сегодня плохой день, завтра будет лучше. Если сегодня очень хороший, завтра будет хуже. Значит, все движется, судьба движется постоянно. Итак, мы дошли с вами до самой глубокой части, которую обычно мы не понимаем. Мы не верим в то, что кто-то находится под влиянием такой силы, которую я сам даже в себе не понимаю. Олег Геннадьевич, почему никак не могу выйти замуж? Я такая красивая. Посмотрите, какая красивая. Но я не могу выйти замуж. Я с мужчинами знакомлюсь, а они меня замуж не берут. Что это такое? Вот это как раз вот эта сила. Человек находит закономерность. Он говорит, я не могу устроиться на работу, Я постоянно простужаюсь, что постоянно болею.
Это тоже влияние такой судьбы.
И когда человек, по крайней мере, определяет эту закономерность, это значит, что он разумный. Потому что некоторые люди считают, что это вообще случайность. Можно так в этой случайности всю жизнь прожить и замуж никогда не выйти. Почему? Потому что когда человек определяет, диагностирует проблему, он потом поймет количество усилий, необходимых для того, чтобы ее победить. Понимаете, нужны усилия совершать дальше, чтобы эту судьбу победить. И усилия надо знать какие. Потому что если ты не знаешь какие, что ты будешь делать? Допустим, если товарищу прапорщику сказал, как бы, товарищ прапорщик, пожалуйста, остановите поезд, то поезд той раз-два не поможет, потому что это не батальон. Нужно дергать за одну штучку, да? Прапорщик это должен знать. То есть усилия должны быть в правильном направлении совершаться. Следующее, мы вроде всю воду уже прошли, да? Следующая часть судьбы – это песок. Песок озера ума. Вот этот песок или песчинки кармы находится прямо в области сердца. Если брать, допустим, все тонкое тело ума, то оно, вот, оно окружает нас. То есть оно находится вокруг. А самая середина человека находится вот здесь, в груди. И в этой самой середине, так же как в самой глубине озера ума, находятся песчинки кармы или карма-васаны. Васана означает узелок или песчинка. Ну, то есть там, вот здесь, вот в сердце находятся узелки кармы. Интересно, что внутри, в самом середине, вот здесь, в этом месте, находится душа. И что такое душа? Это я. Душа – это я. Эмоции, желания, воля принадлежат душе. Все это принадлежит. Это я. Душа – это я. Это бессмертное существо. Я не умираю никогда. Причем интересно знать, что тонкое психическое тело тоже не умирает. Это материальная энергия, это не духовная энергия, это материя, тонкая материя. Но пока мы находимся в нашей Вселенной, мы будем оставаться в том психическом теле, в тонком теле, в которое у нас есть. Просто оно меняется все время. И в зависимости от изменений тонкого тела также меняется грубое. Вот значит ли, что я, если я взрослею, я должен деградировать? Вот, допустим, некоторые мои друзья с возрастом деградировали. Я их встречаю в Тольятти, смотрю, они уже такие.
Олег, ты меня узнаешь?
Нет.
Человек поменялся. Значит ли это, что с возрастом люди все должны деградировать? Нет. Но смотрите, интересно, одни люди с возрастом становятся более разумными, а другие, наоборот, становятся более невежественными. Так это или нет? Это означает движение кармы. Видите, не как у Дарвина, что человек должен постепенно из обезьяны превратиться в человека. Иногда некоторые за эту жизнь уже в обезьяну превращаются, а некоторые в свинью, а некоторые в козла. Ну, то есть это зависит от поведения. Если человек как обезьяна себя ведет, там, все время гуляет, это значит, что он превращается в обезьяну. Если он постоянно хрюкает, спит целыми днями, жрет, значит, он в свинью превращается. А если он постоянно бодается со всеми, значит, он превращается в козла. Некоторые говорят, это образное сравнение. Нет, это не образное сравнение. Потому что тонкое тело, оно меняется, и в зависимости от структуры тонкого тела в следующей жизни мы получаем грубое тело себе. И не обязательно это будет тело человека. Не обязательно. Потому что в человеческом теле, человеческое тело предназначено только для одного – для того, чтобы узнать себя и этот мир. Оно для познания предназначено. В теле собаки познавать невозможно этот мир. Собака не может победить свои желания и свой эгоизм, а человек может. Этим отличается тело животного от тела человека. В теле человека разум очень сильно функционирует, он способен побеждать судьбу. Животные побеждать свою судьбу сами не могут. У них все по карме происходит. Но у человека может, человек может быть выше своей судьбы, если захочет. Если он захочет победить свою судьбу. Итак, в глубине озера ума находятся песчинки кармы. Они находятся вокруг души. И душа смотрит на этот мир через призму судьбы. Например, Олег Геннадьевич, у меня все плохо в жизни. Краски мира поблекли. Что это значит? Это значит, что эти песчинки активизировались, тяжелые кармы активизировались, они стали активными. Видите, сами песчинки, они прозрачные. Когда активизации нет, плохой судьбы, то человек смотрит на этот мир очень чистыми, ясными глазами. То есть вот этот шарик кармы, он не виден. Но есть люди, у которых нет шарика кармы. Это святые люди. Они уже сожгли эти песчинки кармы с помощью своих поступков. Видите, оказывается, поступки или увеличивают песчинки кармы, или уменьшают. А еще поступки могут увеличивать песчинки хорошие. Там есть хорошие и плохие песчинки. Некоторые люди увеличивают плохие поступки, и у них песчинки плохой кармы увеличиваются, жизнь становится тяжелее. Это называется викарма или греховная деятельность, по-русски сказать. Да, человек живет плохо, неправильно. Песчинки плохой кармы увеличиваются. И разум его затмевается постепенно от этого. Дальше. Человек может накапливать хорошие песчинки кармы. И жизнь его становится счастливее в этом мире. А есть люди, которые просто все песчинки сжигают, и хорошие, и плохие. Это значит, что они достигают святости. Они уже не зависят от этого мира. Они не связаны с этим, они связаны с более высшим миром. И цель человеческой жизни – сжечь все песчинки кармы, связаться с высшим миром. Мы не принадлежим этому материальному миру. Мы должны жить в духовном теле. У души есть еще духовное тело, но оно не проявлено в этом мире. В этом мире мы живем внутри материального тела. Но у души есть также духовное тело, как вот сейчас мы сидим в материальном, также есть духовное, оно неуничтожимо. Когда человек живет святой жизнью, он в следующей жизни получает духовное тело. Когда человек выходит из тела, так же, как вот я мужчину протестировал, я могу почувствовать тонкое тело без грубого. Разницы нет, что с грубым, что без грубого. Ну, такой улыбается, думает, попал, да? Спасибо вам за помощь. Итак, если человек выходит из тела, то тонкое тело же остается, его можно также диагностировать. И такой интересный случай. Один возвышенный человек, он оставил тело. Ну, все возвышенные, невозвышенные, все оставляют тело. Каждый приходит к этому результату. И я начал тестировать его тонкое тело. Куда оно пошло? Вверх. Если оно идет вверх, значит на высшие планеты. Вниз, значит в ад. Я решил понять, куда оно пойдет. Когда я начал тестировать, я не нашел тонкого тела. Я вот так начал щупать тонкое тело, так оп, и нету. Нету тонкого тела. Я почувствовал блаженство, силу блаженства, исходящее от него, счастье почувствовал от него. У него осталось только тело счастья. Это значит, что он попал в духовный мир, ушел в духовный мир, где нет страданий, где вечная жизнь. Несколько случаев в своей жизни я таких почувствовал. Несколько всего случаев. В основном люди остаются в этом мире, не уходят отсюда. Итак, видите, есть песчинки кармы. И когда в результате влияния судьбы, влияния времени, время – это сила, которая активизирует карму. Время. Время – это не то, что на часах течет. Старинные часы еще идут. Старинные часы, вершители и судьи. Жизнь невозможно повернуть назад. И время ни на миг не остановишь. То есть это не часы, это время. Чувствуете разницу между часами и временем? Есть часы или нет, время все равно идет вперед. И время действует двояко. Внутри нас есть два типа времени. Есть духовное время, есть материальное время. Как действует материальное время? Оно увеличивает трудности жизни. С каждой секундой жить тяжелее становится. Помните, Боярский сначала пел, когда был молодой? Пора-пора, порадуемся на своем веку, красавице и кубку, счастливому клинку. Потом 20 лет спустя, да? Следующий фильм, 20 лет спустя, да? Был «Три мушкетера», потом 20 лет спустя. Но уже не с фильмом, а с Боярским самим, 20 лет спустя. Сколь не осталось, как снять усталость. Да? Другие песни пошли. Так? Это не только Боярского касается. Касается всех нас. Но если посмотреть в сердце себе, то там другая песня в сердце. Завтра будет лучше, чем вчера, лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Почему? Потому что есть два типа времени, которые текут внутри нас. Одно – это духовное время. Духовное время действует так, что оно все возрастающее счастье приводит человека к все возрастающему счастью. Есть материальное время, которое старит и увеличивает трудности. Смотрите, что делает материальное время. Все хорошие песчинки кармы, оно оставляет в молодости, для молодости. А все плохие песчинки кармы, оно выводит наружу в старость. С каждым днем все больше трудностей жизни возникает у человека, потому что все больше плохих песчинок кармы время вытаскивает наружу. И поэтому маленький человек, маленький ребеночек, он очень сладкий. Потому что из него выходит... Спасибо вам большое. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Если кто-то чувствует, что моя лекция несовместима с его верой, то можно выйти. Мы даже можем вернуть деньги. То есть я не хочу никого расстраивать. Просто есть люди, которые очень фанатично настроены, религиозны, и они не хотят... Я, кстати, не против никого, не против. Я просто объясняю разные настроения, это важно знать. Что есть два типа людей. Одни из них не способны принять знания из другой культуры. Им очень тяжело это сделать. Это не потому, что они очень сильно развились в своей. Наоборот, очень развитые люди в своей духовной культуре. Они понимают, что Бог, влияние Бога, оно идет с разных сторон. Что... Все духовные культуры и традиции, которые сохранило время, все они связаны с Богом. Не бывает так, чтобы один народ был с Богом связан, а другой нет. Зачем тогда ему существовать, этому народу? Понимаете, о чем я говорю? То есть люди очень фанатично настроены, которые считают, что знание духовное принадлежит только одной культуре. И это рождает национальные войны, фанатизм, жестокость. И большинство кровопролитных войн происходило из-за такого мышления. Другие люди, они изучают разные духовные культуры. Таким человеком был Лев Толстой. И он написал одну книжечку интересную. «Мысли на каждый день» называется. Почитайте. Там высказывания с разных духовных культур, и они все похожи. То есть он выбирал высказывания на разные темы. Нравственность, справедливость там, и так далее. И эти все высказывания, они очень похожи друг на друга. Это указывает на то, что развитые люди, глубокие, они принимают разные духовные культуры и стараются вести очень миролюбиво по отношению к разным культурам. Само по себе немиролюбивое поведение указывает на то, что человек не до конца понял замысел Бога. Если он враждует со всеми, думает, что только в его культуре, в его вере правда, то это просто недоразвитость и все. В Ведах объясняется, что когда человек встает на путь духовного знания, то у него всегда есть на этом пути три этапа. Первый этап называется начинающий верующий. Это фанатик. То есть человек, который еще не понимает замысел Бога, он фанатично себя ведет. Верующий среднего уровня, он имеет другое уже поведение. Он чувствует и понимает замысел Бога. Он чувствует и понимает, что разные духовные культуры ведут вперед. Они разные духовные культуры могут давать знания. Но он при этом старается находиться внутри своей культуры и не погружаться ни в что-то другое. Но он не против других культур. И есть еще третий уровень верующих людей, которые достигают полного понимания, кто такой Бог. И тогда границы смываются, то есть... Для них нет своей духовной культуры чужой. Они во всех видят душу, и даже к растениям и животным относятся глубоко, с глубиной, с духовным пониманием. Это очень высокий уровень сознания. И поэтому, если человек ведет себя фанатично, это нормально. То есть это не означает, что человек плохой. Просто он только встал на путь понимания этого мира. И это обычно вызывает вот такое состояние. Кстати, это касается также многих из вас. Например, многие из вас, начав слушать мои лекции, начинают впихивать, втулять их своим родственникам, пытаются их как бы подсунуть, эти лекции, что типа вот это вот очень как бы ценная вещь. Вот. Также они очень высокомерно себя ведут по отношению к тем людям, которые не соблюдают какие-то правила. Например, если человек не встает рано утром, значит, он просто ноль. Для меня просто ноль. Это признак фанатизма. Фанатичное настроение всегда и везде присутствует. Это признак того, что человек не развился еще. Он не имеет развитую силу понимания вещей. Ну ладно, как бы мы уйдем от этой темы. Я ее раскрываю не потому, что я оправдываюсь, и как бы у меня нет сомнений в том, что вы меня любите. Просто когда кто-то реагирует на мои лекции очень агрессивно, я должен это пояснять, потому что, к сожалению, эта агрессивная реакция на мои лекции, она растет также с их популярностью. Раньше, когда я начал читать лекции 20 лет назад, меня особо никто не знал, и реакции никакой не было. Ну, люди интересовались, все нормально. Но сейчас в интернет идет очень мощная волна злобы против меня. Не потому, что я плохой человек, а просто потому, что лекции становятся популярными. И эти злые люди, они пытаются всякие глупости говорить про меня, которых вообще нет. Иногда очень интересно почитать. Например, я узнаю про себя много интересного, что у меня, оказывается, есть неврачный ребенок еще какой-то. Вот. Но так у меня не было половых отношений, ни брачных никогда, я не могу понять, как он появился. Может, это непорочное зачатие произошло в результате слушания лекции? И так далее. Ну ладно, движемся вперед. Итак, время, духовное время, оно увеличивает возможность быть счастливым. Оно сжигает узелки кармы. И оно доступно любому человеку. Любой человек может жить в рамках духовного времени, а не материального, но в какой-то степени. Материальное время нас не спрашивает, как нам жить. Оно будет мучить нас и наказывать постоянно. И в конце концов оно уничтожит нашу жизнь в этом теле. Нам придется жить в другом. Так действует материальное тело. Материальное время, оно непреклонно. Непреклонно. И вариантов никаких нет. Пришло время, зуб заболел. Как я уже распоряжусь этим, это моя свобода выбора. Я должен приложить духовную силу, чтобы разобраться с зубом правильно. Но не обязательно, что его выдернут. Хотя и бывает непреодолимая карма. Непреодолимая означает, у меня нет духовных сил таких, чтобы победить эту судьбу. А может быть и не надо ее просто побеждать. Например, иногда человеку просто надо уйти из этой жизни уже. И это ему Бог дает в сердце это знание. Например, люди, которые имеют духовную силу, они не сопротивляются часто уходу из этого тела. Потому что они знают, что так хочет Господь, что это правильно. Понимаете, для нас правильно только оставаться в нем в любом случае в этом теле. А для развитых духовных людей бывают разные варианты правильного. Но это нас сейчас не касается. Мы должны со своей жизнью разобраться. Итак, смотрите, что же побеждает судьбу? Веды говорят, что есть признаки действия материального времени и также признаки действия духовного времени. И по этим признакам мы можем определить, что победит судьбу, а что ее усугубит. Например, таким признаком является деятельность чувства собственного достоинства или эгоизма человека. У человека есть два проявления эгоизма. Одно имеет духовную природу и настраивает человека на духовное время. Но время, которое увеличивает счастье. Понимаете, что есть вещи, когда человек, несмотря на то, что он стареет, он становится более счастливым. Такое же может быть? Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Да? Ну, то есть что-то влияет на человека, если он так поет. Вот. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что есть сила, которая может нас сделать счастливыми, даже несмотря на то, что тяжесть жизни сгущается с возрастом. И эта сила всегда связана с деятельностью истинного эго. Есть ложное эго, есть истинное. Эго означает, что я чувствую, что я хороший. Есть два способа почувствовать себя хорошим. Есть ложный способ, а есть истинный. Ложное эго отягощает судьбу, а истинное эго снимает вот эту тяжесть судьбы, облегчает жизнь. Жить становится легче. И отличия истинного и ложного эго очень простые. Истинное чувство собственного достоинства включается тогда, когда человек забывает про свои интересы и живет для других. А ложное чувство собственного достоинства включается, когда человек действует во имя своих личных интересов. И как вы думаете, человек может, обычный человек, вот в секунду может включить истинное эго в свою жизнь? Вот взять просто и стать бескорыстным. Может или нет? Может? Кто считает, что может, поднимите руку. Вы ошибаетесь. Все. Можете потренироваться, кстати. Можете взять, допустим, 10 рублей и пойти в церковь, чтобы бескорыстно абсолютно отдать их кому-то. И вам удастся это сделать. Вы возьмете 10 рублей. Я тебе его дарю. Так, раз, и отдали. А потом, когда вы пойдете домой, неожиданно в какой-то момент сердце, внутренний голос скажет: ну и дура, теперь у тебя нет 10 рублей. Как вы думаете, это был бескорыстный поступок или нет? Нет. Потому что бескорыстие, оно же вечную природу имеет. Если человек вечно бескорыстно поступил какой-то поступок, он вечно будет бескорыстным. Но если я поступил бескорыстно вроде бы, а потом начал сомневаться, значит, этот поступок никогда и не был бескорыстным. Это просто я думаю, что я бескорыстно поступил. А на самом деле мы даже не знаем, что надо сделать с собой, чтобы быть бескорыстным. У нас даже идеи нет. Вот, допустим, женщина искренне верит, что я абсолютно бескорыстно люблю своего ребенка. Каждая женщина, большинство женщин считает, у меня чистая бескорыстная любовь к своему ребенку. Я для него готова на все. Так это или нет? Любая женщина готова ради своего ребенка на все. Согласна? Да. Но это не бескорыстная любовь. Она приближается к бескорыстной, потому что есть самопожертвование, приближается. Но если говорить о том механизме, который внутри заложен в этом поведении, механизм такой. Женская природа имеет высокую степень быть счастливой счастьем других. Женщина очень сильно счастлива счастьем близких людей. Это ее природа, женщина. По природе своей она любит быть счастливой счастьем близких людей. Это хорошо, это лучше, чем быть счастливым счастьем своим только и все. Но это не бескорыстие. Когда женщина наслаждается здоровьем своего сына, его хорошей судьбой, это не бескорыстие, это корысть тоже. И как она проявляется? Если корысть, значит, будет хуже, а не лучше, так? И как это проявляется, что я люблю своего ребенка, очень сильно хочу, чтобы он был счастлив? В чем страдание? Где страдания начинаются? Но смотрите, пока этот ребенок зависит от меня, он очень маленький, страданий не будет. И женщина будет чувствовать, что всегда ее забота дает хороший результат. Но когда у нее появится свобода выбора, начнет разум созревать, это уже с 14 лет начинается, тогда ребенок должен совершать свои поступки. А его поступки иногда будут приносить ему боль, а иногда счастье. И что мать, которая хочет наслаждаться только счастьем ребенка в это время делает? Что она делает? Она не дает ему жить. Не дает ему совершать поступки. Ой, куда же ты, Ванек? Ой, куда ты? Не ходил бы, паренек, во солдаты. В Красной Армии штыки, чай найдутся. Без тебя большевики обойдутся. Видите, то есть мышление очень простое. Если у ребенка есть счастье, значит все хорошо. Ребенка нет счастья, значит нам это не надо. Это мышление эгоистическое, оно не приводит к победе. Потому что для развития мужчины, например, обязательно нужны страдания. Для того, чтобы мальчик развивался, ему нужно делать, совершать ошибки. Если он ошибки не совершает, он будет неразумным человеком просто. Для разумности ему нужно совершать ошибки. И мужчины это знают. Когда отец мальчика воспитывает, он обязательно дает ему возможность ошибаться. Но женщина не может этого позволить себе. У нее по-другому работает психика. Это называется эгоизм. Поэтому нужен отец. Отец нужен мальчику, как минимум. Понимаете, да, о чем я говорю? Итак, в этом мире нет бескорыстия, не связанного со старшими. Бескорыстие начинается там, где человек подчиняет себя воле возвышенной личности. И там же начинается победа над судьбой. Но это у нас немножко попозже, мы об этом будем говорить. Я просто вам сейчас сделал утверждение такое, которое, может быть, вас сильно так немножечко напрягло, но это утверждение является постулатом древнего знания, не только ведического. Вот православный человек сейчас вышел отсюда, немножко бубнил, но там то же самое в православии. Говорится, что если ты старшим не подчинен, священному писанию не подчинен, молитве не подчинен, воле Иисуса Христа не подчинен, значит, ты не сможешь жить счастливо. И это правда. И это правда. Вот. Таким образом, это есть, это правда есть во всех писаниях, и она общая. То есть мы с вами не говорим здесь ни о чем чисто ведическом. Вот все знание, которое я вам даю, оно имеет нравственную природу, то есть оно ниже религии. То есть смотрите, во всех религиях есть слой знания определенный, который объединяет людей. Вот само религиозное знание, оно разъединяет людей, и люди движутся в разных направлениях. Это хорошо. Каждый должен двигаться в своем. Но есть слой, который объединяет людей и делает мир на земле. Этот слой знания во всех духовных культурах называется нравственным знанием. И нравственное знание должно объединять людей. И люди должны собираться вместе для того, чтобы рассуждать, как правильно жить. И можно это делать не только с позиции веды, а также с позиции православия, католизма, там, разных направлений христианства. И также буддизма, и ламаизма, и мусульманства. Везде этот слой нравственного знания одинаков. Нет никаких различий. И небольшие какие-то акценты. Допустим, православие считает, можно есть мясо. Но при этом 1/3 в году люди не едят мясо православное. Они соблюдают посты. Больше даже, чем 1/3. Вот. Они считают, что можно, но у них в православных монастырях не едят монахи мясо. Если можно, почему не едят, тогда вопрос. Видите, то есть в целом по-разному. Допустим, в некоторых религиях совсем нельзя выпивать, а в некоторых, ну, иногда можно. Это всего лишь просто отношение к принципу. Не значит, что принципа нет. Принцип такой, пить плохо, влияет на судьбу. Пить спиртное, это плохо влияет на судьбу. Принцип одинаковый, все это знают. Но отношение к нему разное, потому что есть разные способы побеждать судьбу. Один способ такой, допустим, если человеку разрешить пить, но постепенно давать ему духовное знание, он сам от этого откажется. Это один принцип. Второй принцип. Просто надо сказать «нет». И это тоже хорошо. Сказал «нет», расслабился. Не сказал, значит, придется напрягаться постепенно. Есть два способа, или быстрый, или постепенный. И разные духовные направления выбирают разные способы, но в целом знания одинаковые. Изменять нельзя. Пить нельзя спиртное. Почему нельзя? Это другой вопрос. Это можно объяснить, но чуть позже. Нельзя, потому что будет хуже. Тяжелее жить. Вот почему нельзя.
Не то, что кто мне запретил, я хочу пью.
Пожалуйста, конечно, никто не запретит. Но, как в этом фильме «Спортлото 80», по-моему, там. Кто ягодку можно есть? Можно. Он раз уже в рот положил, ест уже. Он говорит, ну, отравишься. Можно. Никто не запретит. Намного чего можно здесь, на этой земле. Но отравишься, будут страдания. Итак, истинное эго побеждает судьбу. Энергия карма-васан, этих греховных узелков, она ослабевается, она становится слабее. Человека не так сильно волнуют его вредные привычки. И смотрите, интересная вещь. Люди, когда не знают этих законов, как они ведут себя. Допустим, у меня есть вредная привычка. У меня есть три способа отношения к ней. Первый способ. Я ее не люблю, ненавижу в себе. Это мне поможет избавиться от вредной привычки?
Нет.
Потому что это способ привязывания к вредной привычке со знаком минус. Любовь и ненависть – это две энергии, привязывающие человека к чему-то. Второй вариант.
А это нормально вообще? Никакой вредной привычки нет. У меня, наоборот, все хорошо, это вы, козлы.
Поможет, нет?
Нет.
И третий способ отношения уникален. Без знания невозможно воспользоваться третьим способом. Смотрите, как он звучит. Я хочу избавиться от вредной привычки, но буду заниматься чем-то другим. Я буду заниматься не тем, чтобы думать об этой вредной привычке, а тем, что возвысит мое сознание. У меня есть вредная привычка. Я хотел бы от нее избавиться. Но если я выпиваю, я продолжаю выпивать. Главное, меньше об этом думать. И больше думать о том, что побеждает судьбу. Например, девушка считает себя некрасивой. Три варианта отношений. Первый вариант.
Я хочу быть красивой.
Ну, то есть это отношение к себе со знаком минус, да? Или другой вариант.
Я хочу, но я некрасивая. Я хочу быть красивой, но я некрасивая.
Поможет? Нет?
Нет.
Второй вариант. А я красивая. Вот, кстати, современная психология часто этим занимается. Самовнушение.
Я красивая. Вы поняли все, красивая.
Но от этого девушка красивее не становится. Самовнушение работает в какой-то степени. По крайней мере, она уже не подавленная. Она ходит такая, как бы. Делает вид, что она красивая. Но сначала в основном для себя только. Остальные все не чувствуют, что она красивая. Третий вариант.
А девушка должна понять, от чего зависит красота лица.
Знание, она должна получить знание сначала. Когда она получает знания, дальше она совершает поступки, которые увеличивают красоту лица. Как бы она себе ни думала, не имеет значения. Некоторые все время думают, что некрасивая, некоторые думают, что красивая, а некоторые не обращают внимания на это. Но это все не помогает. Помогает другое. Когда девушка начинает совершать благочестивые поступки, правильные женские поступки, она начинает заботиться о людях, помогать им, любить их, прощать им. Она по-теплому к ним ведет, не по-холодному, а по-теплому начинает относиться к людям вокруг. Очень близко, по-теплому относиться к людям. Это поведение увеличивает красоту. И не только лица, а всего тела. Вчера был Новый год с доктором Тарасуновым и с его щекой. Вот такой. Вот. И когда был спектакль на сцене, в Челябинске. Я в это время давал консультации. Кстати, артисты в основном из Екатеринбурга. Мои друзья помогали мне. Ну, кто-то из Краснодарского края, там раз разных мест. Вот. В это время одна девушка подошла ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, я когда-нибудь замуж выйду. Все очень сильно сосредоточено в замужестве. Видите, неправильное настроение сразу с самого начала. Я посмотрел на нее внимательно, еще раз все проверил, чтобы не обманывать человека, и увидел, что так оно и есть. Что человек имеет тяжелую карму, связанную с замужеством. Ей замуж выйти трудно, нелегко. У нее тяжелая судьба. Вот эти узелки кармы, связанные с замужеством, очень много плохих. Они мешают выйти замуж. Когда она смотрит на мужчину, то он не хочет ее брать замуж из-за того, что из нее исходит такая сила изнутри. Не дает ей возможность выйти замуж, потому что не хочет человек. Лошадь можно подвести к водоему, морду нагнуть, заставить пить невозможно. Она будет рот закроет, будет фыркать. Так и мужика тоже. У нас год лошади следующий. Или коня, да? Смотрите, интересный момент. Я вот так вот начал внимательно смотреть на эту девушку и говорю ей: вам надо менять свое поведение. Вам надо учиться вести себя как женщина. Она говорит: Олег Геннадьевич, я слушаю ваши лекции и учусь вести себя как женщина, но у меня не хватает сил так жить и так себя вести. Я говорю: стоп, хорошо. Тогда вам надо заниматься больше молитвой и духовной практикой, потому что когда у человека не хватает энтузиазма и сил что-то делать, это значит, что ему не хватает духовной энергии. Вот этой силы, которая улучшает жизнь человека. Духовного влияния, духовного времени не хватает у этого человека. Оно вдохновляет духовное время, дает силы жить. Значит, нужно больше молитвы. У меня нет времени. А думать о том, что ты не выйдешь замуж постоянно, каждую секунду, есть время? Есть. Но значит, никогда не выйдешь замуж. А что все-таки мне нужно сделать для того, чтобы выйти замуж? Я посмотрел на нее и сказал ей: вот сейчас прямо вам для этого меня внимательно нужно слушать, а не говорить свое что-то, если вы пришли к старшим. И она так раз начала слушать. И я ей сказал то же самое. То же самое. Ничего не придумывая, я ей сказал: вам надо совершать поступки, которые должна делать женщина. Дружить с подружками, заботиться обо всех, простить родителям, пытаться быть доброй, пытаться быть нежной со всеми, кто вас окружает. И она мне говорит: а меня никто не окружает. Я ей говорю: а для того, чтобы вас кто-то окружал, для этого вы должны поменять свое понимание жизни. Когда человек входит в какую-то духовную культуру, видите, я не акцентировал в какую, в какую-то духовную культуру входит, сразу же он начинает общаться с духовными людьми. А общение, смотрите, бывает трех типов. Люди в невежестве, которые имеют какое общение? Ну, это уголовное общение, наркоманское общение, общение в каком-то теневом бизнесе там тогда. Вот. Ну, вы это видели в фильмах. Это невежественная жизнь показана в фильмах. Сейчас много таких фильмов, даже не обязательно какой-то один называть, их 90% таких фильмов. И в этих всех фильмах как жизнь показана человек. Смотрите на меня внимательно. Весь фильм такой. Это невежественная жизнь. Когда человек постоянно в страхе находится, он боится всего вокруг, что происходит. Это означает, что он в такой среде живет. Не потому, что все плохо, а потому, что такая среда. Он настроен как антенка на такую среду. Такие люди не могут дружить. У них нет друзей. И женщина, допустим, которая живет в депрессии, это тоже невежественная жизнь. Не обязательно быть в банде в какой-то там, чтобы быть невежественным человеком. Невежество по-женски – это просто замкнутость, необщительность и нежелание ни о ком заботиться. Это невежественная жизнь. Все. Она, значит, дает какие результаты? Одиночество. Дальше – жизнь страсти не дает возможности победить судьбу. Что такое жизнь страсти? Это когда мы пытаемся не внутренним счастьем жить, а внешним. Что такое внешнее счастье? Это успех, деньги, положение в обществе. И мы начинаем из себя делать успешного, крутого леди. То есть я очень красивый такой вид имею, хожу очень круто, у меня красивые сумочки, все красивое, крутое. Вот. И я при этом делаю себя крутую леди. У меня хорошая машина, хорошая квартира, хорошая работа, много капусты, мужа нет. Почему? А потому что мужчине не нужна крутая леди. Ему нужна добрая, теплая, честная, верная жена. Ничего общего с крутой леди это не имеет. То есть люди в страсти, они направляют себя очень сильно на внешнюю деятельность, а для женщины это буквально в смысле означает, что ей нет времени заботиться ни о ком, быть доброй, теплой и нежной. Нет времени на это. Не хватает силы времени. И она, так как она в это не вкладывает силы, кому она такая нужна? Да, она внешне красивая. И поэтому ее внешностью пользуются люди в страсти. Люди в страсти не создают близких семей, теплых, верных. Они создают семьи, когда сильно привязываются друг к другу. Вот люди, деловые люди, когда они в страсти, они создают тоже семьи. Но так как они не верят в счастье в семейное, поэтому они какие семьи создают? Гражданский брак. И как называется, круто. Да-то что-то греховное надо сделать, для этого надо назвать правильно это. Чтобы все это приняли. Например, если мы хотим убить ребенка в утробе, то это надо назвать аборт. Видите, слово ни к чему не обязывает. Или гражданский брак. Вот, допустим, на английском языке до сих пор это слово так и осталось, как и было на русском. Сожительство. Снюхались такие, как две собачки. Снюхались. Гражданский брак. А как вы своему ребенку объясните, кто рядом с вами находится? Интересно в этом случае. Он же не муж. Гражданский брак, значит, не муж в полной степени или муж? Не? Дядя Вася, да? Но ребенку-то он не дядя Вася же, да? Значит, вы просто сами обманываете себя? Это страсть. Люди в страсти обманывают сами себя. Что люди уже женились. Они муж и жена на самом деле. У них ребенок даже есть. Но при этом они называют это гражданским браком. Почему? Потому что люди в страсти не верят в то, что они смогут сохранить эти отношения. Поэтому они не расписываются. Хотя объясняют они себе, конечно же, это по-другому. Они говорят, а зачем расписываться? Мы сами верим друг в друга. Но знаете, когда наступает тяжелая судьба, вот это само по себе, то, что мы сами верим, это все быстро разрушается. А так как у меня гражданский враг, значит, я ничего не должен этому человеку. До свидания. Вот и все, вся философия. Итак, люди в страсти, они не могут быть счастливы, потому что они играются в жизни. Понимаете? То есть люди на понтах, то есть они делают из себя крутых, там у них крутая речь, там у них крутые титулы, все круто, но внутри ноль. Тю-тю. Почему? Потому что или человек внутри сильный, или снаружи, одно из двух. Он не может быть и снаружи, и снутри сильным одновременно. Это невозможно. Куда силы вкладываешь, там и сильный. Кто такие люди в благости? Люди в благости не означают, что они там не имеют денег, не имеют положения в обществе. Они это могут иметь все, но для них это вторично. Это не главное. Главное, чтобы в сердце все было хорошо. Если ты на сердце свои силы направил, то это не исключает возможности также быть уважаемым человеком. А наоборот, увеличивает эти возможности. Но направленность другая, понимаете? Женщина, которая направлена внутрь, она тоже красится, но это для нее не главное. Она тоже красиво одевается, но это для нее не главное. Главное, чтобы у нее в сердце все расцвело. Она на это тратит все свои силы. Итак, видите, благость, страсть и невежество. Это три силы, которые влияют на нашу жизнь, каждого человека. От чего они зависят? Они зависят от трех настроений. Первое настроение. Все люди хотят быть счастливыми, потому что счастье – это главный атрибут души. То есть мы не можем стремиться к несчастью. Мы хотим только счастья. Все люди, без исключения. Люди в невежестве считают, что надо жить для себя, и я наплевал на всех остальных. Это один настрой, который рождает деградацию у человека всегда в жизни. Ложное эго очень сильно активизируется у таких людей, и таким людям становится наплевать на всех, кто его окружает, на всех без исключения. Хотя у всех людей есть ложное эго. Ребенок, когда рождается, у него в основном преобладает ложное эго, поэтому он что-то хватает, а потом назад уже не вытянешь, он будет плакать. Это деятельность ложного эго. Но разум человека дает возможность ему победить в себе эту корысть, эту силу, разрушающую судьбу. Веды говорят, что корысть или эгоизм – это самая главная сила, разрушающая счастье человека. И когда человек не хочет победить в себе эту силу и даже не знает о том, что ее надо побеждать, шансов победить судьбу нет. Итак, первый настрой. Главное, чтобы не было хорошо, на все остальные по барабану. Это жизнь невежества. Настрой, главное настрой. Настрой живет в разуме. Это разум ведет человека по судьбе. Он меняет жизнь. В какую сторону? Зависит от настроя. Потому что разум соткан из знания. Знание – это основа жизни. Человек всегда свою жизнь строит в соответствии с знанием. Вот, допустим, вы слушаете мои лекции, и некоторые люди думают, ну и что, я это все знаю. Это означает знание. Это означает знание. То есть знаю означает знание. Знание движет человеком по жизни. человека по жизни. Если человек говорит, а я не верю ни в какое знание, это тоже знание. Но знание, находящееся в невежестве. Знание в благости, когда человек принимает истину от любого человека, даже с флюсом. Если человек говорит правду, значит, надо принять. Даже если у него щека вот такая, не имеет значения. Даже от алкоголика. Если он говорит правду, надо принять. Это знание в благости. Знание в страсти. Я принимаю правду, когда мне выгодно. Вот мне это выгодно, допустим. Я люблю изменять жене. И где, когда мне говорят, это нормально. Мне нравится такая философия. Это знание в страсти. Или понемножку выпивать можно. Мне нравится такая философия. Я согласен. Это знание в страсти. Здрасте. Мне нравится, принимаю. Мне нравится, не принимаю. Все, это знание в страсти. И знание в благости. Человек стремится к правде. Он не стремится к выгоде. Это разные вещи. Выгода и правда. Разные вещи. Противоположные. Человек не хочет выгоды. Люди в страсти тоже хотят жить для себя, но тайно. Они говорят, я бескорыстный человек, я хочу, чтобы все люди жили на земле счастливо, я хочу, чтобы у меня в семье все было хорошо, и на последнем месте у меня личное счастье. Так человек говорит. Но по факту он это делает только для себя. Только для себя. Это называется страсть, самообман. Страсть — это самообман. Люди в невежестве не обманывают. Он говорит прямо, да пошли все нафиг. Они прямо, просто честно это говорят. Это родной город для меня, Екатеринбург. Я в Серове родился. Там, правда, немножко жил. Всего 4 года. Когда я первый раз лекции приехал читать Екатеринбург, когда я с двумя чемоданами выходил из стеклянной двери железнодорожного вокзала, это было 15 лет назад, по-моему, уже, то я там чуть-чуть задержался в этой стеклянной двери, и я узнал про себя много интересного в этом. Потому что сзади, который человек сказал, он мне рассказал про мой нос, про очки, про лысину и про все. Про все, что я должен про себя знать. Про мою национальность и все остальное. Очень интересно было послушать. Причем очень быстро и красочно. Я думаю, ничего себе, какие способности. Просто из-за того, что я задержал стеклянной двери. Было два чемодана, она не раскрывалась вот так вот. Так, невежество — это направленность на себя очень сильная. Страсть — тоже направленность на себя, но поменьше, послабее. И это более слабая направленность на себя дает человеку манипулировать ситуацией. Он не так вот дико вот прямо совсем оборзел, но он ведет себя очень хитро даже по отношению к себе и сам себя обманывает по жизни, по факту. Но жизнь от этого не меняется же, правильно? И благость что такое? Это когда эгоизм человека, он есть, он такой же, корыстный, есть ложное эго, но человек стремится к истинным. Это означает жизнь благости. Человек знает, что у него есть недостатки, но его это не волнует. Его волнует, как жить правильно. Его не недостатки свои волнуют, как люди в страсти часто мучаются от своих недостатков. Люди в благости не мучаются от своих недостатков. Они просто о них не думают. Один ученик подошел к своему наставнику и говорит, слушай, что-то я не вижу, чтобы ты думал о женщинах когда-нибудь. Ну, он монах такой, как бы наставник, сильная личность. Может быть, у тебя вообще нет вожделения? Он его спросил, ученик. И учитель посмотрел на него и сказал, как нет, есть вожделение. Это значит, что тебе нравятся красивые девушки? Конечно, нравятся. Ты о них думаешь? Нет. Ну как так? Они тебе нравятся, ты о них не думаешь. Как это так? Тоже монах, ученик. Спросил, ему хотелось остаться монахом. Хотел понять, как сделать так, чтобы не нравились красивые девушки. И ему учитель сказал, это невозможно. Красивые девушки всем нравятся. Тогда как мне остаться монахом? Ты думаешь об этих красивых девушках? Нет. А почему ты не думаешь? Потому что мне некогда. Я думаю о своем служении Богу все время. Видите, вот это называется благостный настрой. У человека есть недостатки, но он не беспокоится об этом. И этот учитель потом взял два манго и показал своему ученику. Смотри, вот эта зеленая манго кислая, а вот эта сладкая. Вот это святой человек, зрелая манго. А вот это незрелая манго, это святой человек или нет? Ученику говорит, он говорит, ну, конечно, нет, он же кислый, этот человек, какой он святой. Учитель говорит, ну, он же манго. Ученик задумался, он говорит, тогда я не знаю. Учитель говорит, смотри, оба этих человека святых, святые, просто один из них уже сейчас святой, а другой через некоторое время станет святым. Но если это вопрос только времени, тогда мы должны к обоим этим людям относиться как к святым. Итак, человек стал манго. Почему он стал манго? Потому что он решил так жить. Он сказал себе, я хочу жить правильно. У него есть возможности? Нет. У него вредные привычки, у него неправильная жизнь, работа по ночам, режим дня соблюдать не может, ест как попало, что попало и где попало. Но он сказал себе, я хочу научиться жить правильно. И я хочу общаться с теми людьми, которые живут правильно. Я хочу быть в этой среде. Помните мультфильм про гадкого утенка? Вроде бы был уткой, да, оказался лебедем потом. Это касается каждого из нас. У нас каждого в сердце живет лебедь. Понимаете, каждый человек должен быть лебедем. У нас есть это в сердце. Когда человек думает больше всего в своей жизни о хорошем, и он совсем не думает о плохом, даже если он весь соткан из одних недостатков, то такой человек, несомненно, очень скоро становится сладким. Сладкий – это вкус благости. Соленый, кислый, острый – вкус страсти. И горький – это вкус невежества. Горькая жизнь. Водка – какой вкус имеет? Водка какой? Сладкий вкус имеет? Какой? Горилка. Горький. Сигарета какой вкус имеет? Сладкий? Горький. И жизнь, которая связана с невежеством, вся имеет горький вкус. Горький вкус. Разврат какой вкус имеет? Сладкий? Горький тоже. Горький. Это горечь. Я не знаю, зачем на свадьбу горький включать. Спросите это у тех, кто это придумал. Я вот мне объяснили недавно русское слово «счастье». «Счастье» с древнего русского языка переводится как «сейчас тья». «Тья» означает «жизнь». Люди в невежестве живут прошлым. Они постоянно скорбят. А белый лебедь на пруду роняет падшую звезду на том пруду. Куда тебя я приведу? Ну, это скорбь, такое настроение скорбь. Люди в благости, люди в страсти думают о будущем, постоянно верят в будущее. Птица счастья с завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья с завтрашнего дня. Понимаете, с завтрашнего дня. Означает, надо сегодня пахать, а завтра когда-нибудь будет счастье. Мы берем кредит, пашем, как ишаки, завтра будет счастье. Понятно, да, система? Завтрашнего дня птица счастья. Счастья означает благость. Когда человек прямо сейчас счастлив, это значит, он живет внутренней жизнью. Потому что внешняя жизнь всегда настраивает счастье или в прошлое, или в будущее. Смотрите, как интересно происходит. Человек, который хочет материального счастья, внешнего счастья, он может прямо сейчас быть счастлив или нет? Нет, потому что ему надо сначала работать много. Потом он получает машину, начинает на машине ездить, и он опять как настроен? В чем его счастье? Он едет на машину. Мне надо ехать быстрее, тогда я буду еще быстрее, еще быстрее. Видите, он думает постоянно о будущем. А потом он что решает? Эта машина хорошая, но мне надо еще лучше. То есть человек в страсти никогда не может насытиться жизнью, потому что он всегда ее ждет в будущем. Вот выучусь в школе, тогда буду счастливым. Выучился в школе, но надо, чтобы быть счастливым, надо ведь найти хорошую работу. Вот найду хорошую работу, буду счастливым. Нашел хорошую работу. Ну что, надо, чтобы быть счастливым, надо высокое положение там занять. Занял высокое положение. Вот чтобы быть счастливым, теперь мне надо высокое положение, чтобы у моих детей было. Хорошо, дети заняли высокое. Вот когда внуки там подрастут, раз и умер. Понимаете, все время в будущем человек живет, в страсти. И он всегда недоволен своей жизнью, хотя он верит, что когда-нибудь он все-таки дойдет до такого момента, когда он будет доволен. Это вера – иллюзия. Такого никогда не будет. Потому что когда человек на внешние вещи направлен, его психика находится под влиянием материального времени. А материальное время все время нас толкает к страданиям, не к счастью. Если человек материально настроен, он настроен на вещи – на внешние вещи, на одежду на свою, на дом, на зарплату, то он все время находится под влиянием материального времени, внешнего времени, которое все время огорчает человека, напрягает его. И человек все время думает о будущем. Он едет в трамвае. Как сделать так, чтобы в трамвае тебе было хорошо? Для этого надо забыть про себя и думать о тех людях, которые вокруг тебя находятся. Итак, люди в благости – это какие люди? Необычные. Они как бы внешние, как будто бы чуть-чуть против современного общества. Они как будто бы настроены не так, как все. У них какая-то своя идея, своя вера, свои взгляды. И в основном людям это немножко не нравится, потому что они как-то странно живут. Знаете? Но люди в невежестве тоже странно живут. Если взять людей в невежестве, о, это вообще деградант. Видите, у людей в благости, в страсти, в невежестве свой слой жизни. Люди в невежестве – это уголовный мир. Или просто наркоманы, или депрессанты. Люди, которые постоянно ходят такие недовольные. Они все находят свой круг общения. Люди в страсти – эти деловые люди, это бизнес, деловые, там кебаб, суши, там у них свое общение. Вот. Ну, то есть это такое, как бы, общение, ну, такое, ну, понимаете, о чем я говорю. Ну, то есть, ну, мы нормальные люди просто, ну, не то, что это быдло. Вот, то есть люди в страсти, они имеют светское общение. Ну, то есть общение, в котором, как бы, они из себя что-то корчат там, ходят из себя что-то не выделывают. Но если брать людей в благости, это какие люди? Люди разных духовных культур. Религиозные люди. Там уже никто ничего из себя не корчит. Там даже президент страны становится очень простым. Рядом президент страны должен делать какой-то вид, иначе как он будет занимать положение в обществе? Положение в обществе это страсть. Придется, любому человеку придется из себя что-то делать. Если бы я сюда пришел в какой-нибудь религиозной одежде, вы все разбежались сразу. Видите, у меня одежда принадлежит той культуре, в которой я нахожусь. Это необходимость. Но когда президент страны встречается со своим священником, наставником, у нашего президента, кстати, есть наставник духовный, знаете об этом? Это значит, он благостный человек. Нам повезло. Потому что до этого же были другие президенты. Всякие. Итак, человек благости, находясь в среде благости, он открывается. Он становится очень простым. Он начинает общаться по-другому, более глубоко, честно и чисто. И это особое общение, оно не должно быть везде таким. Рядом с невежественными людьми человек благости не может раскрыться, потому что они его обматерят сразу. Но видите, в этом трамвае не было ни одного невежественного человека. Если бы он был, он подошел и просто влепил бы ему. Я провел эксперимент. Я все изучаю. Я взял, когда ехал из Москвы, из аэропорта в центр города на экспрессе, я включил на всю громкость эту зарисовку. И в основном все люди смеялись рядом, так же, как вы. Ну, то есть он смеялся, и все вокруг, даже в электричке сначала так стеснялись, потом начали угорать точно так же. Но один человек подошел ко мне и сказал: «Выключите, вы здесь не один!» Почему он так сказал? Потому что смех людей вызвал у него зависть. Ему стало тяжело от счастья других, понимаете? Это означает невежество уже. Хоть выглядел, но очень интеллигентный человек. Конечно. Почему я должен? Он говорит, это же то же самое. Взял, выключил, все. Реакция на невежество человека должна быть благостной. Надо сказать, извините. И выключить, ничего страшного. Это был эксперимент просто. Я просто провел эксперимент и увидел, что не только так бывает, как у него в электричке. Если бы хотя бы один невежественный человек был, так бы не было. Он бы все испортил, всю малину. Итак, благостный слой недоступен для обычных людей. Обычный человек не может победить судьбу, потому что есть рамки, в которых он находится в этой жизни. Смотрите, у невежественных людей разум деградирует, и поэтому его отвергает общество. У благостных людей разум развивается, поэтому общество их боится, благостных людей. Они думают, что это сектанты, какие-то люди ненормальные, благостные люди. Люди боятся людей в благости. Тем более, что они фанатично начинают себя вести в самом начале своего развития обычно. Но фанатизм — это природа страсти на самом деле. Люди в страсти все фанатики по природе, но они это скрывают даже от себя. И смотрите, и почему человек благость, которая идет, становится сначала фанатиком? Потому что страсть, когда смешивается с благостью, гремучая смесь получается. Да, человек хочет благие дела делать, но он эгоист по природе. Он начинает думать, моя вера самая лучшая, моя нация самая лучшая. Почему? Потому что это так страсть, благость не считает, что мое что-то самое лучшее. Благость бескорыстную природу имеет. Но когда чистая смешивается с эгоизмом, получается фанатизм. Потом это пройдет со временем, потому что чистое победит в таком человеке. И он уже не будет, а? То, ну, иногда не побеждает. Я вам скажу, когда не побеждает. Есть признаки. Когда человек оскорбительное поведение считает выше, чем прощение, в этом моменте, в этом случае он никогда не сможет остаться в благости. Благость означает способность принимать, прощать, и любить. Если человек свою веру все равно считает выше и начинает злиться на других людей, которые занимаются духовной, он никогда в благость не войдет в полной степени. Хоть и всю жизнь он может стремиться к Богу. Понимаете? Страсть вот, означает вот это вот желание по-своему. И смотрите, у людей, которые находятся в страсти, это желание находится в дремлющем состоянии, и их разум очень закостенелый. Как это выражается? Вот смотрите, почему я не могу, допустим, жить по-другому? А потому что мне страшно. Потому что мои родственники, друзья, как только увидят это, сразу же меня отвергнут из своего общества. Я этого страшно боюсь. И поэтому мне страшно говорить, что я... Вот смотрите, есть вещи, которые влияют на судьбу. И эти вещи все вызывают возбуждение в сознании у страстных людей. Вот как вы думаете, если я, допустим, яблоки перестану есть, на это кто-то обратит внимание? Нет. Ну, я не ем яблоки. Ну, кому это интересно? Я прихожу кому-то в гости, допустим, есть там яблоки или нет. Никто не обратит внимания, ем я яблоки или нет. Потому что это не влияет так сильно на судьбу. Но если я не ем мясо... Вот попробуйте не есть мясо, вы увидите. Вы приходите к кому-то в гости, накрыть стол... И вы никого не трогаете вообще, вы просто берете их салатик и кушаете. И все так, оп, бери мясо. Ну, я не хочу мяса. Ты что, вегетарианец? Сразу возникает тут напряжение психическое. Почему? Потому что когда человек перестает мясо есть, у него разум начинает сразу идти вверх, развиваться. И это всех настораживает. Ты что, все, кто попал? Почему мясо не ешь? Страшно становится, потому что у людей страсти, у всех разум закостенелый. Они не хотят ничего менять, они боятся менять, боятся перемен. И люди страшно, со страхом к этому относятся. Ну не дай бог вы еще шампанское не возьмете выпить. Ну шампанское же можно. Ну хорошо, водку тебе не надо, но шампанское, это же ты же вообще не опьянеешь, бери пей. Или уходи отсюда. Почему ты не с нами? Вот мы все сейчас будем пьяны, а ты как бой будешь? Как тогда мы с тобой будем общаться в этом случае? Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Вот если человек читает там дефектив какой-то, ну неправильно сказал, детектив. Вот. Кто-нибудь обратит внимание? Нет. Если человек читает, допустим, водевиль, там или еще что-то там, допустим, Санта-Билиберду. Кто-то обратит внимание? Нет. А если человек берет Библию и начинает читать? Опа! А что это ты вдруг Библию читаешь? Ну-ка расскажи. Кто тебе ее дал? Может, это секта. Какая-то христианские тоже секты бывают. Видите, как интересно? Когда человек начинает заниматься духовной практикой или просто самосовершенствованием, это немедленно настораживает всех. Причина заключается в том, что он в свое сознание переходит в другую плоскость жизни. Эта плоскость жизни, она имеет другую природу совсем. Не такую, как у всех. И чтобы победить трудности судьбы, надо перейти в эту плоскость жизни. Понимаете, проблема не заключается в том, что мне не везет. А проблема заключается в том, что я не так живу. Сейчас объясню. Смотрите, все очень просто. Вот, допустим, у меня мало денег. Это правда. Допустим, у человека может быть правда мало денег. Но как вы думаете, это должно приносить ему страдания или нет? Только в том случае, если он голодает и спит на холоде, и то только первое время. Потому что даже к этому человек очень быстро привыкает. Попытайтесь меня понять, о чем я сейчас говорю. Это очень важно понять. Допустим, я специально ездил в одну деревню, в которой сохранились старые постройки, просто как музеи. И я увидел, что люди просто жили в клетушечках, и им там было хорошо. Считалось даже на Руси, что достаточно просто, чтобы хватило места для сна. И это значит, что нам на жизнь хватает.
Зажну, Олег Геннадьевич, извините.
Смотрите, у меня есть один знакомый в Индии. А в Индии 1% разводов всего. Слушайте внимательно, о чем сейчас я буду говорить. В Индии всего 1% разводов, а у нас 80%. Это значит, что 80 человек, которые женятся, из них, из 100, все разведутся. Ну, то есть из 100 все 80 разведутся, и только 20 останутся на всю жизнь вместе. Это страшная картина. Теперь смотрите разницу в сознании. Я приехал в гости к своему другу, знакомому, которому мы уже сотрудничаем. Он мне подбирает, находит камни, чистую породу, чтобы не бы она не гретая была. Сейчас много обманывают в этом и во всем. Он сам ее обрабатывает, чтобы камни лечебной силы обладали. Это целое искусство. Нужно правильно обработать и так далее. Все он это делает для меня. Я иногда приезжаю в Джайпур к нему в гости. И у него большой дом. Он не бедный человек. Вот, у него большой дом. И несколько семей живет в этом доме. У него есть 2 сына. И 1 дочь. И все живут вместе. И также его жена, а также родители жили там, пока были живы. Как вы думаете, сколько комнат нужно на 1 семью? Всего 1 комнату на 1 семью. То есть они живут все вместе, 1 семьей. И там у них просто вот санузел есть в этой комнате отдельный. И все. Теперь я спросил, а почему бы вам не жить, не построить своим сыновьям по дому? Почему вы так теснитесь? И он так посмотрел на меня, это было, при всей семье был вопрос задан. Посмотрел, побледнел, этот старший мужчина, ему сейчас уже около 60 лет, он побледнел и говорит, ты что, меня хочешь проклясть? Ты хочешь, чтобы я не мог каждый день смотреть на свою внучку, на своего внука, на своих сыновей? Теперь представьте, в нашей культуре мы все живем в 1 большом доме. И у каждого, каждой семьи по комнате. Что произойдет? Будет безумие просто, безумие. То есть мы переругаемся, разъедемся. Это искусственная вещь. Мы не сможем так жить. Больше того вам скажу, что есть еще и другие культуры, не такие, как наши. Допустим, в Америке 2-комнатная квартира считается, что есть 2 комнаты, с каждой санузлом, с отдельным, а также общий зал. Это 2-комнатная квартира. У нас 2-комнатная квартира, это просто 2 комнаты. А там 2 комнаты плюс еще зал общий. Потому что в этом зале они встречаются. А комната предназначена для жизни 1 человека. У него свой отдельный санузел. И если такой комнаты нет, человек не женится, потому что ему негде жить. Потому что в той культуре люди не могут жить вместе в одной комнате, муж и жена. Надо жить отдельно, иначе с ума сойдешь. И искусственно это ничего с этим не сделаешь, понимаете? Это уже в крови. Теперь сразу возникает вопрос, а почему они могут жить вместе, а мы нет? Это зависит от уровня смирения сознания. Когда рано утром я встал с постели и пришел в эту общую комнату, где все собираются, постоянно там дети играют и так далее. В этот момент раньше пришли два сына. Им уже по 35-40 лет. И потом только пришел отец. И когда зашел отец, они бросились ему в ноги. И он вот так вот положил им на голову свои руки. Вот так вот. И так происходит каждый день. Из года в год. И когда говорит отец, все просто смотрят и молчат. Даже если он говорит неправильно. Но потом сын может какой-то подойти смиренно сказать, папа, мне вот кажется, что вот так, может я не прав. И как отец реагирует? Он скажет, я изучу этот вопрос, я подумаю. Понимаете, там нет проблем. Нет проблем, потому что люди ведут себя смиренно. Это называется благость. Что такое благость? Это когда мы способны уважать старших. Не поднимайте руки, просто подумайте. Тест. Кто из вас хоть раз в жизни покланялся своим родителям? Не надо поднимать руки. В основном человек 20 в этом зале поднимут руки, все остальные нет. Ну хорошо, давайте проэкспериментируем. Кто из вас в жизни хоть раз, один раз кланялся своим родителям? Поднимите руки. Выше. Смотрите в зал. Видите, 20 человек всего. А? Я говорю, хоть раз, какая разница на свадебном обряде, не на свадебном обряде? Всего 20 человек, видите? Это наша культура. Это наша культура. Пытайтесь это понять. Что мы не живем вместе большими семьями, потому что мы не можем уважать друг друга. И это признак отсутствия благости в нашем сознании. Из-за этого семьи разрушаются, а не из-за того, что мы не можем сойтись характерами. Причина разрушения заключается в том, что не хватает благости, вот этой силы, побеждающей судьбу. Потому что все мы можем жить вместе. Но для этого сначала надо простить своих родителей. Для начала надо простить своих родителей, потому что если человек не простил родителей, он не может простить близкого человека. У него нет на это санкций. Сила судьбы спускается сверху вниз. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, мы еще повоюем. Понимаете? Вот это чувство любви, смирения к старшим является признаком победы над судьбой. Одним из признаков. И это чувство не возникает само собой. Понимаете, само собой судьба только рушит нашу жизнь. Для того, чтобы возникла благодарность к родителям, нужно трудиться в своем сердце, потому что сначала ее нет, она появляется потом. И чтобы трудиться в своем сердце, нужно иметь ту среду, в которой этот труд происходит. Я вам сейчас объясню, как работает разум у человека. Вы можете встать с постели рано утром, когда все спят? С постели, может быть, и сможете. Но сделать так, чтобы сознание было ясным, очень трудно. Валит. Все спят вокруг, и что происходит? Я встаю такой. Может, надо поспать еще? Все спят. Валит с постели, валит с ног, понимаете? Человек, который очень сильно погружен в отношения, в страсти, близко к сердцу принимает. Говорит о делах постоянно, близко к сердцу. Не о самосовершенствовании, не искренние отношения, не прощение там, а не отношения глубины, обсуждение каких-то возвышенных тем, а бизнес, дела, политика, сплетни, новости по телевизору, очень близко к сердцу. Это среда страсти. Человек не может в таком сознании победить свою судьбу, потому что в его психике действует время, которое увеличивает выход из глубины ума, карма-васан, которые напрягают психику. Люди в невежестве напряжены? Нет. Потому что им все по барабану. Люди в страсти напряжены? Сильно напряжены. Потому что они находятся под жестким влиянием кармы и сражаются с ней. Люди в благости напряжены? Нет. Чем больше человек благости, тем больше он расслаблен и счастлив. Не потому, что он ничего не делает, он очень сильно трудится и активен, а потому, что он живет под влиянием другой силы, которая не напрягает. Вот девушка в благости, не замужем, не может выйти 5 лет. Она напряжена? Нет. А если она напряжена, она в благости или нет? Нет, она не в благости. Девушка в благости, которая 5 лет не может выйти замуж, она чем занимается? Она занята только другими людьми. Весь день заботится о них. И тем самым что увеличивает в себе? Теплоту и красоту женскую, которая привлекает. Кого? Не мужчин, которые хотят просто сексом заниматься с ней и к обеду не жди твой песик. А хотят ее взять замуж. Понимаете, о чем я говорю или нет? Я говорю о том, кто привлекается. Потому что ведь не проблема привлечь человека для женщин, для многих девушек. Проблема, чтобы он остался. Остаются только благостные люди, у которых есть ответственность. А для этого самой надо стать таким человеком. Итак, есть 3 слоя жизни. Люди в страсти не могут побеждать карму, они только верят в будущее все время, что у них когда-нибудь будет лучше. Они искренне верят в то, что будет лучше, и живут так, пока не надоест. Результат жизни в страсти всегда разочарование. Люди в невежестве верят только в себя, им все по барабану. И результат – деградация. Люди в благости постепенно вырываются из тисков судьбы, становятся счастливыми к концу жизни и в следующей жизни попадают на высшие планеты, там, где их ждет уже счастье. Только одно счастье. Или как минимум, то есть они туда, они могут и в духовный мир уйти, где они вечное счастье уже испытывают. Люди в страсти живут сегодняшним днем. Они не верят в свою смерть. Даже человек, ему уже 80, и он уже лежит на смертном одре, все равно он считает, что он еще немножко поживет, потому что он верит в будущее. Это жизнь страсти. Люди в благости знают, точно знают, что эта жизнь коротка, и надо готовиться к следующей. Они это точно знают, потому что у людей в благости совесть очень активно работает. Что такое совесть? Совесть – это энергия Бога. На ведах ее называют сверхдушой. То есть есть душа. Веды говорят, на дереве тело и сидят 2 птицы. Одна птица называется душа, это я. А другая сверхдуша. Кто такая сверхдуша? Это та, которая ведет меня по жизни. Вот мне сегодня надо было в 7 часов уезжать, а я лег в 1:00. Поздно закончился концерт. Потом все обсудили, поехали домой, спать легли. 1:00. В 7 вставать. А прошлую ночь до этого я не спал, в самолете летел. Кто знает, что если против часовых поясов летишь, то ночью обычно самолеты вылетают, чтобы день не потерять. То есть я ночь не спал, и мне всего 6 часов на эту ночь. Мне надо было встать в 7. В 7 часов я проснулся. До будильника. Потому что мне сильно надо было встать в 7. Я сказал себе, а себе можно что-то сказать вообще или нет? Себе можно что-то сказать? Нет. Когда я кричу, почему я не могу выйти замуж? Ты кому кричишь? Никого нет вокруг. Лес. Ты кричишь, я не могу выйти замуж. Кому? Свет души. Мы знаем, что она есть. Мы знаем, что кто-то есть, который меня слышит. Но этому не придаем слишком большого значения. Я не могу так больше жить. Кому ты кричишь? Ты говоришь, кричишь, ты разговариваешь со своей совестью. С представительством Бога в твоем сердце ты разговариваешь. Кто мне говорит, ты так не поступай? Зачем ты смотришь на этого человека? Девушка ко мне подошла, села. Говорит, мне кажется, мы не подходим с мужем друг к другу. Я говорю, зачем тогда вы мне это говорите? Не подходите, не подходите. Зачем вы мне это рассказываете? Ну вы же старший, вы должны подтвердить, что мы не подходим. Я говорю, а если я не подтвержу? Ну мы же не подходим друг к другу. Я говорю, не совсем так. Она говорит, а как? А просто, понимаете, вы не хотели служить близкому человеку, а хотели всегда наслаждаться им. И прошло определенное время, и возможность наслаждаться друг другом закончилась, так как в этом мире кончается все. И так как вы не находились под влиянием того времени, которое создает счастье в отношениях, вы просто кушали эти отношения, кушали. И потом наступил момент, что кушать уже нечего. Вы хотели, чтобы он был вам дарил счастье. Он дарил счастье, потому что вы хотели. И вы дарили ему счастье, потому что он хотел. Но напряжение, вот просто простить человека за то, что он неправильно себя ведет, это уже благость. Это шаг в пропасть. Пусть он первый прощает. Это страсть. И так пришло время, если человек не чистит зубы, рот начинает вонять. Он не чистили, они не чистили зубы своих отношений. Пришло время, и девушка почувствовала, что ей тяжело с этим человеком жить. Обычно люди страсть что думают? Несовместимы, у нас разные интересы. Мы просто не подходим и не любим друг друга. Зачем нам мучиться вместе? Она так мне сказала. Я говорю, ну это же не все еще, что вы хотели мне сказать. Она говорит, все. Я говорю, нет, не все. Она говорит, а что еще? Я говорю, а вот и что? У вас же уже есть другой человек. Она, ну а что мне остается делать? Все время страдать? Видите, жизнь страсти. Вроде она мои лекции слушает, но живет страсть. Почему? Потому что жить в благости ведь непросто. Для этого нужно усилия внутренние прилагать, душевные силы, в пропасть надо шагать. Для того, чтобы судьбу победить, надо реально быть героем. Она не верит в то, что этот человек может меня любить. Просто не верит. Почему? Потому что она никогда не пробовала вызывать его сердце улыбку. Вот этот человек сел, и целый вагон начал смеяться. Но они сначала вот так на него все смотрели. Если вы посмотрите этот ролик внимательно, «Йога смеха» называется. В интернет наберите, посмотрите внимательно. Сначала они на него так смотрели. Когда так смотрит, ты обычно оп и перестал смеяться, а он продолжал. Видите, какая сила? Это шаг в пропасть. Человек благости всегда восстает перед этим обществом. Он всегда живет не как все. Шаг этот в пропасть нужен каждому человеку. Это не значит, что он асоциальным таким человек становится. Постепенно он понимает, что на самом деле он-то никому отношения не меняет, он всех любит. И те, кто хочет его, тоже будут любить. Но он просто не хочет жить так, как неправильно, вот и все. Люди в страсти как живут, как все. Люди в благости как живут, как надо. В этом разница заключается. У людей в страсти разум очень зажат, они боятся просто жить не как все. Надо одеваться так же, как все, надо кушать так же, как все, надо разговаривать так же, как все. Ни в коем случае нельзя выходить за рамки. Хорошо, оставайтесь в рамках на работе. Но если вы хотите развиваться, побеждать судьбу, ищите друзей, с которыми у вас будут другие рамки. Рамки, в которых вы будете любить, желать счастья, заботиться друг о друге. Это разные вещи совершенно, разная, другая жизнь совсем, понимаете? Эта жизнь возможна только в религиозной среде. Некоторые люди думают, что можно жить в благости, просто найдя себе таких благостных друзей. Запомните, благость всегда связана с тем, что ты подчиняешься старшему. А подчинение старшему означает наставник, а наставники бывают только в духовных традициях. Потому что, чтобы стать наставником, нужно получить духовное знание для этого. А духовное знание не принадлежит одному человеку, оно принадлежит целой культуре. И таких культур очень много духовных. Я как-то в Индии попал на один праздник, называется Кумбхамела. В этом празднике, это было в 2002 или 2003 году, собралось 10 миллионов человек. И там были представлены тысячи различных направлений религиозных, ведических, которые существуют на планете. И знаете, ни один из этих людей не протестовал ни против кого и не говорил, пошли все вон, только наше знание правильно. Они все ходили, изучали все, общались, и поэтому они собрались туда, чтобы изучать. Настоящая духовная культура означает, люди любят друг друга, несмотря на различия в их взглядах. Это благость. Когда люди ненавидят друг друга, потому что у других другие веры, это страсть уже, это не благость, а иногда и невежество. Потому что когда люди, веря в Бога, не просто ненавидят других вер, а убивают уже их, вот это уже называется невежеством. У меня так случилось в жизни, что в Москве я практически через несколько минут попал на то место, где произошел теракт. Я зафиксировал в своем сознании ту атмосферу, которую я увидел. И потом я увидел фотографии женщин, которые совершили этот теракт, и начал настраиваться на их тонкое тело. Они на самом деле погибли с именем Бога на устах. Считается, что когда человек погибает с именем Бога на устах, он должен идти в духовный мир. И мне было это очень важно понять. Они же убили там по 50-60 человек каждый, мгновенно. Неужели Богу не безразличны судьбы этих людей, которые попали под влияние вот этой насильственной смерти? Я начал медитировать на это все и увидел эту ситуацию. Я увидел, как эти женщины, они искренне веря в то, что они совершают праведное дело, они убили себя и этих людей вокруг. Знаете, что произошло? Эти женщины попали в ад, пошли вниз сразу в результате совершения греха. А люди, которых они убили, пошли вверх, потому что они чистились от страданий в результате вот этого насилия. Так почему же тогда человек, который верит в Бога, пошел в ад? В чем причина? А потому что Богу такая вера не нужна. Надо у него сначала спросить, что ему надо. Это называется совесть, жить по совести. Бог никогда тебе не скажет убивать ради своей веры или ненавидеть кого-то ради своей веры, что является страстью. Понимаете, да, о чем я говорю? Ведь сначала ненависть, а потом война уже начинается. Не бывает сразу раз и начали воевать из-за веры. Сначала в страсти люди находятся, потом переходят к невежеству. Итак, страсть — это сила, которая не оставляется. То есть страсть — это то, что не остается стабильным. Люди в страсти, у них два варианта: или они станут благостными, или уйдут в невежество. И смотрите, когда человек очень сильно верит во внешние вещи, он трудится ради счастья на земле, существует 5 стадий его деградации. Первая стадия. Мы верим твердо, герои спорта, нам победа, как воздух, нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Первая стадия — энтузиазм. Люди в страсти очень энтузиастично, радуясь жизни, живут, направляя все свои силы на труд ради достижения своих целей или на учебу. А может быть и на то, и на другое одновременно. И все фильмы про людей страсти показывают только эту стадию, больше ничего. Следующая стадия – усталость. Счастье-то все время в будущем находится. Его же невозможно поймать в страсти. Счастье. Тие означает настоящее время. Люди в благости живут в настоящем времени, потому что сознание ушло внутрь. Когда сознание уходит внутрь, человек соприкасается со сверхдушой, со своей совестью, и в этот момент он становится счастливым. Но сначала горький вкус. Сначала надо проглотить то, что совесть от тебя хочет, а потом ты удовлетворение испытываешь внутри себя. И это происходит прямо сейчас. Вот те люди, которые настроились на благость, они прямо сейчас, вот во время этой лекции, счастливы. Прямо сейчас, не завтра, не послезавтра, а прямо сейчас счастливы. Счастье означает сейчас. Радость. Ра означает солнце на древнем языке. Солнце — это то, что дает радость. Что это такое солнце? Солнце, ты посмотри, какое солнце в вышине. Солнце, оно дает свое тепло тебе и мне. Солнце, дарите солнце, как весенние цветы, и станет на земле еще светлее. Да? Что такое солнце? Солнце — это сила, которая зажигает счастье. Раннее утро, солнца еще нет. Солнце взосходит, что происходит? Соловьи поют, заливаются, но не все приметы сбываются. А твои слова не забудутся, сбудутся, сбудутся. То есть солнце зажигает счастье в сердцах птичек. Люди, которые рано встают, что с ними происходит? Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Только утро заиграет у ворот. Не спи, вставай, кудрявая, в цехах звеня. И так далее. То есть, смотри, песни ранние, утренние, какую природу имеют? Природу оптимизма, да? Чувствуете, солнце восходит? Ночь пройдет, наступит утро ясное. Помните, Муслим Магомаев, да? Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора, ненастное солнце взойдет. Видите, восход солнца сравнивается со счастьем. Так везде? Так? То есть солнце дарит энергию счастья человеку. Радость. Дасть означает отдать. Вот от себя оторвать, отдать другим. Ра. Что отдать? Солнце. Что такое радость? Это отдавать счастье, отдавать солнце. Радость по-другому не может возникнуть. Есть еще балдеж. Это не радость. Когда человек радуется, он сразу же счастлив сегодня, сейчас. А балдеж, он просто играет счастье. Светки Соколова, день рождения, и сегодня 30 лет. И до чем подарок, поздравление, красивый розовый букет. Розовые розы. Чем мы занимаемся? Мы себя что-то корчим, понимаете? Тун-тун-тун-тун-тун-тун. И себя что-то играем, в что-то корчим. Это страсть. Но когда человек в благости находится, то он по-другому поет. Он счастлив, но это счастье идет через горький вкус сначала, потому что нужно с совестью сначала сконтактировать, направить взгляд внутрь. Я не жалею ни о чем, а сел фундамент крепок дом, а то, что создано трудом, то мне дороже. Понимаете, это благость уже. Тоже песня, тоже популярная, но уже другая сила уже связана с этой песней. Видите, благость означает иногда страдание. Но это страдание, оно связано со счастьем. Мне приходят письма новые, и где-то я, и где-то ты. Пустые ящики почтовые, как разведенные мосты. Видите, немножко страдания, да, есть? Это означает контакт с совестью. Тоже популярная песня. Да? Какая-то песня? Как называется? По-моему, Антонов поет, да, там еще какие-то группы. Наберите просто, не приходят письма новые в интернет. Сразу найдете эту песню. Но мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о чувствах, которые возникают в человеке. Есть музыка, песни, слова, речь человека. Вся находится под влиянием этих трех сил. Благостная речь простая, глубокая, зажигает сердце. Страстная наполнена внешним пониманием вещей, знанием наполнен. Страстное, когда человек в страсти находится. Здравствуйте, дорогие товарищи. То есть он себя в рамках держит. Вы сегодня пришли на очень хорошую лекцию, популярную, очень важную. Я популярный лектор во всем мире. Меня зовут Олег Геннадьевич Торсунов. Кандидат медицинских наук. И т.д. Понимаете, я окей, а вы... Соответственно, можете быть окей тоже, если станете таким же, как я. Это страсть, понимаете? На понтах, все на понтах. Человек в благости очень легко видит различия. Человек в страсти также видит невежество, но благостных людей он не понимает. Благостный человек все понимает, потому что он наполнен знанием. Он не осуждает никого. Потому что люди живут для разных целей. Невежественные люди живут прямо сейчас. Они тоже вроде бы сейчас живут. Но они не хотят смотреть в будущее. Это не благость. Невежественные люди говорят, пей, жились где-то, веселись, живи, веселись прямо сейчас, гуляем. Прямо сейчас. Страстные люди живут в будущем. Тоже хотят прямо сейчас быть счастливыми, но для этого надо поработать немножко сначала. И они думают только об этом промежутке, в котором закрывается его жизнь. Человек в страсти говорит, а я не знаю, что там будет в будущем, зачем мне об этом думать. Разок ехал в Краснодар из деревушки, в которой я живу. Жить на природе – это жизнь благости. Жить в городе – это в страсти, потому что люди едут в город для того, чтобы больше денег было. А жизнь в пьяном угаре, где угодно – это в невежестве. Понятно, да? Я ехал в город, и по дороге я увидел, как один нормальный, настоящий восточный человек, который естественным образом хочет проехаться так, хотя бы один раз в жизни, чтобы все удивились. И все удивились, потому что он лежал на дороге. Очень было удивительно смотреть. И он действительно проехал один раз. И в этот момент, когда я проезжал мимо него, я увидел, что он в тонком теле вышел из грубого тела. В этот момент я увидел, застал этот момент. И что я увидел? Я увидел, что он очень сильно удивился тому, что произошло. Он был в шоке. Потому что жизнь-то не прекращается при этом. Человек теряет сознание на время, в момент оставления тела. На время. Потому что потом он входит опять в сознание, находясь уже в тонком теле. В тонком теле есть глаза. Чувство зрения это имеет тонкую природу. Глаза – это грубый орган. Но Ванга видела без глаз. Она видела не только тех людей, которые заходили к ней в дом. Она также видела, кто придет, чувствовала. Зрение без глаз – это тонкое видение. Оно уже не, ну, рамками не ограничено. Тонкое видение, человек в тонком плане видит гораздо больше, чем человек на грубом. Когда человек оставляет тело, он видит всю свою судьбу сразу. И он думает, зачем я так жил? Я же сейчас уже не могу ничего исправить. Он висит над телом. Люди в страсти, когда они вот живут просто для того, чтобы было все как хорошо, как надо, заботясь только о своей сегодняшней жизни, это тупая, бессмысленная жизнь. Потом, когда человек оставляет тело, он в шок входит. Он реально понимает, что он зря прожил свою жизнь. И он находится в состоянии ужасном. Благостный человек, оставляя тело, все понимает, что произошло. Потому что он к этому готов. Он имеет знания. Он понимает, что самое большое богатство, которое человек может получить в этой жизни, это то богатство, которое остается с ним после ухода. Деньги с собой не возьмешь. Машину не возьмешь, квартиру не возьмешь, тёлку с собой не возьмешь, а совесть возьмешь, честность возьмешь, любовь к людям возьмешь, смирение возьмешь, а то, что создано трудом, то мне дороже. Труд настоящий происходит здесь, в своем сердце. Если человек не может простить близкого человека, он не трудится, он лентяй. И поэтому жизнь его не идет в хорошем, правильном направлении. Из-за лени это происходит, душевной лени. Теперь сразу возникает вопрос, ну есть у меня душевная лень, я не могу рано утром вставать, не могу читать молитву, я не могу прощать, просить прощения, что мне делать? Веды говорят, самое первое действие, которое нужно совершить, это понять, от чего больше всего зависит судьба человека. От чего? Что меняет мою жизнь быстрее всего? Отвечайте.
Что?
Цель вторична. У человека есть цель, но он не будет жить правильно. Это не меняет жизнь. Что? Отношения ближе. Нет, мы уже сказали, отношения ближе. Отношения меняют жизнь. Какие отношения? Отношения близкие. Близкие отношения больше всего меняют жизнь, потому что близкие отношения перенимают разум другого человека. Хотите вы это или нет? Если у вас близкие, глубокие отношения с человеком деградированным, вы тоже таким же станете. Не желая того, не имеет значения. Близкие отношения – это самое ценное и важное в жизни. Близкие отношения – это отношения с верой. Если вы с верой слушаете новости, что два близнеца упали, это значит, по предсказанию Ванги, скоро будет ядерная война. Вы с верой это услышали. Дальше что происходит? Вся жизнь будет меняться. Потому что если я услышал это с верой, дальше я не смогу избавиться от чувства страха по отношению к будущему. И здравомыслящий человек мне скажет, ну если будет война, допустим, в будущем ядерная, то какая проблема сейчас? Если ты думаешь об этом, то ты уже не живешь. Поживи хотя бы сейчас, пока ее нет. Но он не может оторваться. Он понимает, что думать о войне 3 года до войны, это все равно, что уже быть в войне 3 года до войны.
Уже как бы все.
Война началась внутри уже. Ну оторвись от этой мысли. Почему ты живешь сейчас уже в войне, война еще не началась? А потому что ты получил знание в свое сердце, которое разрушает твою жизнь. Если человек находится в напряжении, в страдании, в страхе, он не становится счастливее. Признаки того, что человек становится счастливее, у него побольше спокойствия, больше веры, больше счастья в жизни. Несмотря на то, что будет война, допустим. Хотя ее не было. Обещали, но не было. Есть такой фильм голливудский. Мы вас типа предупреждали. Там 12-й год. Ну что, 12-й год прошел. И что было? Ничего не было. В Москве перед 12-м годом, когда мы собрались в Москве в зале, в лекционном, меня спросили, люди очень сильно боялись. Они меня спросили, Олег Геннадьевич, мы помрем в 12-м году или нет? Скажите нам. Я посмотрел на них и сказал, конечно. Если по статистике в зале сидит 1000 человек, значит, обязательно кто-то в следующем году помрет из нас. Но люди не верили. Каждый считал, что не он. Я спросил, поднимите руку, кто из вас считает, что это возможно? Кто считает, что возможно в следующем году помрет? Поднимите руку. Это благость. Кто считает, что невозможно? Поднимите руку. Воздержались, да? Но в сердце остальные все считают, что это невозможно. Это страсть. Страсть означает, все будет хорошо у меня в жизни. Благость означает, надо, чтобы сейчас все было хорошо. Мы не можем за будущее ничего гарантировать, потому что в будущем жизнь становится все тяжелее и тяжелее. Если ты сейчас не можешь свои экзамены сдать, в будущем их будет сдавать еще тяжелее. Потому что будущее рассчитано на что? Жизнь человека не предназначена для счастья, как люди в страсти думают. Они рождаются этими мыслями. Я рожден для счастья здесь, вот на этой земле. Нет, ты не рожден для счастья на этой земле. Если бы ты рожден был для счастья, ты в муках не рождался. Веды говорят, рождение имеет больше мук, чем смерть. Человек, когда в утробе матери, он страдает еще больше, чем он умирает, оставляет тело. Мучается неимоверно в замкнутом пространстве в этом. Особенно, когда он себя осознает после 7 месяцев. Зачем тогда нужно такое рождение, если мы для счастья созданы здесь, на этой земле? Мы не для счастья здесь созданы, а для сдачи экзаменов. Там, на высших планетах, те, кто рождаются, они рождаются сразу в счастье, у них нет вынашивания. И они, оставляя тело, тоже не мучаются. Но мы рождены для того, чтобы понять, как жить правильно. Для знания мы рождены. И поэтому знания надо увеличивать в своей жизни, а не капитал. Конечно, нужно жить нормально. Но это приходит там само собой к тому, кто направил правильно свою жизнь. Когда человек очень по совести живет, то люди очень ценят его. Мне разок простую ложку подарили, я взял ложку и почувствовал очень сильную радость от этой ложки. Я подумал, если бы я на витрине увидел эту ложку, я бы ее купил. Просто деревянную обычную ложку. Почему? А потому что она наполнена любовью. Человек живет в благости, он с любовью просто ложки обычные делает. У меня есть один друг, там в деревне, где мы живем, он просто хлеб печет. Никому не продает, но также и не дарит. Он просто с любовью печет хлеб для тех, кто хочет его купить. С любовью печет, понимаете? Что это значит? Он не думает о том, чтобы побольше хлеба напечь. На конвейер не ставит, а с любовью каждую булочку печет. И знаете, что произошло? Когда люди в благости живут, сначала трудности, Бог сначала испытания дает. Сначала никто не знал его хлеб. Потом один попробовал человек, второй, третий. А сейчас знаете, что происходит? Невозможно достать этот хлеб. У него заказывают куча хлеба. И он ищет себе помощника такого же, чтобы с любовью тоже пек. Потому что он сам не справляет. Не потому что он хочет производство сделать, а потому что он не справляется. Люди говорят, дай хлеба. А он говорит, не могу. Все на месяц распределено. Вам ложки с любовью сделанные нужны? Нужны, нет? Нужны. Кто-то уже отупел, ему не надо. Но достаточно пластиковых яблок из супермаркета, которые месяц лежат и красивые. А с благостью выращенные, это же червивые, не такие красивые. На станке можно гораздо лучше внешнюю ложку сделать. Сейчас картины делают из фотографий. Они вообще супер нарисованы. Но Шишкин лучше. Видели лес с медвежатами в Русском музее? Посмотрите внимательно, там столько любви. Я в сосновом лесу вырос. Я столько любви от этих сосен никогда не видел. И когда увидел эту картину, я просто обалдел. Я смотрел и смотрел, смотрел и смотрел. От нее. На нее исходит просто любовь. От этих мишек, от этих сосен. И не хочется уходить оттуда. Там поэтому диванчики поставлены. Сел и сиди, смотри. Человек нарисовал сотни лет назад. Смотри, как любовь навечно остается, когда человек живет в благости. Чтобы такую картину нарисовать, нужно много лет. Понимаете, о чем я говорю сейчас или нет? Человек в благости, он живет счастлив прямо сейчас, потому что он не для себя живет, а для людей. Но такая жизнь очень трудна по одной причине, что внутри нас сидит сила, которая говорит, а вдруг денег не будет, а вдруг квартиры не будет, а вдруг замуж не выйдешь. Вот это «а вдруг» страх, это сила страсти. Сила эгоизма, она рушит нашу жизнь. Человек в благости, чтобы победить эту силу, он должен связать себя со святостью. Потому что кто такой святой человек? Это тот, кто победил уже судьбу. Кто такой святой человек? Он о себе думает? Нет? Нет. Думает только о других, о благе других людей. Для себя живет? Нет, он про себя забыл. Смотрите, близкое общение с тем, кто победил судьбу, дает победу над судьбой. И это не является каким-то знанием секретным. Я на эту тему защитил кандидатскую диссертацию. И тема диссертации называется «Позитивное мотивирование на высшие гуманитарные ценности». И в этой диссертации я раскрыл, объяснил, что это меняет судьбу. Показал статистику, как люди, просто слушая о том, как надо правильно жить, полностью отказываются от спиртного. 50% по статистике людей, которые слушают мои лекции, в течение 2 лет полностью бросают пить. А те остальные, которые не бросили, в основном все сокращают. Но я не пугаю народ. Я не говорю о последствиях пьянства. Я им говорю о том, как жить правильно в основном. Хоть и не скрываю, что спиртное вредно. Я говорю о том, как жить правильно, и люди трезвеют и меняют свою жизнь. И естественным образом им не хочется уже это пить, потому что они поменяли восприятие мира. Понимаете, о чем я говорю или нет? Не надо думать о своих проблемах. Надо думать о том, что приносит счастье. Тогда человек побеждает судьбу. Но невозможно так думать, если ты не имеешь отношения с теми, кто поменял судьбу. Близкие отношения. Вот смотрите, я задам вам один вопрос. Некоторые люди здесь могут жить правильно. Поднимите руку, кто из вас научился рано вставать. Вот. Оставляйте руки отподнятыми, не опускайте. Теперь опустите те, кто это сделал без близкого общения с другими, просто сам. Вот те, кто опустили руку, они не смогут долго это практиковать. Опускайте теперь все. Поймите такую вещь, что на время можно вставать рано. Но если ты не общаешься с теми людьми, которые встают рано, ты не сможешь это долго делать. Это незаметная сила. Вот смотрите, моя подружка встает рано, а я... Мне трудно вставать рано, но я хочу. И просто потому, что она мне хочет позвонить завтра и сказать, ну ты смогла, я рано встаю. Просто из-за этого звонка. Потому что она включает голос моей совести. Сам человек не может включить голос совести, это божественная сила. Его включают только близкие отношения. Допустим, мужчина любит свою жену. Женщин очень красивых очень много. И все привлекают взгляд мужчины, все женщины. Красота жены тает в глазах. Мужчина привыкает к девушке, уже не видит ее такую сильную красоту, как он видел раньше. А чужие девушки остаются красивее и молодеют с каждым годом. А жена стареет. Как же тогда сохранить семью? Но если мужчина честно относится к своей жене, она ему говорит: пожалуйста, не смотри на красивых девушек других. Не смотри. Он может не смотреть. Не может, потому что они привлекают же взгляд. Он идет по улице, и так раз, красивая девушка, раз, и застыл взгляд сразу. Его уже трудно оторвать. Но потом он вспоминает жену. Смотрите, у него к жене какое чувство? Он сильно привязан к ней и нравится сексом к ней заниматься? Нет, это все тает. Привязанность тает, красота тает, чувство наслаждения телом жены тает. А что остается? Остается чувство, что это очень хороший человек. И я хочу жить с этим человеком. И это чувство заставляет его отвернуться. Потому что это чувство, оно рождает сверхдушу в сердце. И сверхдуша говорит: выбирай, или твоя верная жена, или эта симпатичная, которая разрушит твою семью. И он так... Честное, чистое чувство сильнее, чем просто прелесть этого мира, привлеченность. Благость означает близкие, глубокие отношения. Не наслаждение друг другом, а общение на возвышенные темы. Нам пора заканчивать, у нас время кончилось. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания. И всего самого светлого в вашей судьбе. Я очень благодарен вам всем за то, что вы были со мной все это время. Спасибо вам большое. Всего вам доброго.